И я вас категорически приветствую, Наталья Сергеевна.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Мы до вас доехали.
Да, расскажите, кто вы.
Вот это сложно. Коротко расскажите о себе в двух словах. Много ваших полегло, это называется, да? Ну, давайте мы расскажем, что я юрист. Есть грех такой у меня. Я преподаватель. Кроме всего прочего, это двойной грех, мне кажется, уже. Мы сейчас несколько раз прошли. И, кроме всего прочего, я, так вот себя скажу, я юридический просветитель. Вот, давайте так. Немножечко, чуть-чуть, легонечко. Свободное от работы время немножечко шьем. Да, немножечко шьем еще.
Про что сегодня просветимся?
Слушайте, а вот давайте поговорим о том, что нас ждет апокалиптическая у нас будет передача.
Что же будет с Родиной и с нами?
Ну, мы оставим военную часть, поскольку я уж тут ни разу не эксперт. И мы с вами должны понимать, что когда мы с вами говорим о каких-то военной части исторических аллюзиях, там у нас они тоже есть, и правовые есть, но мы можем посмотреть, что у нас будет, наверное, возможно внутри страны, что будет дальше, и есть просто какие-то вещи, которые в юридических аспектах мы с вами можем, наверное, сейчас кое-что спрогнозировать, кое-что с экономикой посмотреть, что происходит, потому что есть некие моменты, которые появляются. Во-первых, есть люди молодые.
Да.
Эти молодые люди, они не помнят тех светлых времен, а у нас с вами небольшой эффект, наверное, дежавю случается.
Да.
Я уже тоже несколько раз себя поймала, и, господи, как будто ты в молодости, да, оказался в своей и побывал там. А можно, в принципе, некоторые вещи проспрогнозировать. Ну, такая взрослый разговор, потому что я всегда знаю, когда начинаешь разговаривать и говорить, все эти начинают сразу проклинать, что ты, значит, естественно, вражина,
конечно,
не веришь,
да,
ты
да,
должен
да.
стоять, махать, значит, чем-нибудь, размахивать. А у нас, к сожалению, работа другая, но мы сейчас подсократим, но качественно улучшим вашу аудиторию зрительскую, я боюсь, да?
Повысим квалификацию.
Поэтому уберите беременных детей от экрана, разговор будет серьезные, мы с вами должны тоже об этом поговорить. Сейчас очень интересно. Я вот делала, да, подкаст, вот вопрос о том, почему я просветитель. Тогда у меня же есть подкаст, это такая долгая была потребность. Мне лениво писать много, поэтому, хотя я пишу много, но коротко в Телеграме, но у меня есть подкаст, да, и я там рассказываю. А вот долго рассказывать, мы же доценты как гейши, да, мы можем поддерживать разговор на любую тему неограниченное количество времени, значит, пока самурай не уснет. Поэтому я делала про золото-валютные резервы, очень меня просили объяснить, что у нас, где произошло, что происходит с экономикой, почему, что можно, что нельзя. А так случилось, что я читаю такой замечательный курс с магистром, который называется «Преступление на финансовых рынках». И это меня заставляет все время мониторить все, что происходит примерно на рынках наших, российских, иностранных, и что примерно вот эта зима, которая грядет, интересная мировая рецессия, что она нам приносит, и, соответственно, смотреть вот это регулярно. Давайте попробуем на эту тему.
Да. Было бы круто.
А вот что вам бы хотелось бы, например, узнать?
Ну, вот взяли наши деньги и положили куда-то на Запад. А там их взяли и заарестовали, и назад не отдают.
Да,
как так? Еще и говорят, что наше золото туда вывозят. Врут?
Ну, у нас есть монетарное золото, золото наше монетарное. Значит, врут или не врут, это мы узнаем потом под пытками, когда будут развешивать, да, отдельных представителей. Но сейчас просто не время, я боюсь, да, для этого.
Рано,
да, еще, да. Есть еще ощущение, что рано. Но, во-первых, есть некие показатели, легко готово отослать, опять-таки, кому нужно в цифрах, вот сколько, где, чего и как. Я делала эпизод последний подкаста, именно просили. Там я прям разобрала, сколько есть данные, их можно посмотреть. Давайте посмотрим сначала того, что заморожено. Да? Сначала начнем с денег. У Центрального банка России, у нас так устроена система, его активы состоят из двух частей. Фактически. Это две неравные части. Есть его собственные активы. То есть, Центральный банк – это банк, по сути. Да? Банк России наш – это такая обычная кредитная организация. Ну, такое, еще с функцией регулятора, я бы сказала. Она не просто сама работает как банк, она финансирует другие банки, структурные институты, но она еще и осуществляет то, что называется монетарную политику. Она следит за тем, сколько денег, сколько массива должно прийти, как остальные исполняют и так далее. Это единая у нас система. У нее есть собственные средства, а есть средства такой штуки, которая сейчас все время очень громко звучит, Фонда национального благосостояния. У нас есть такая штука, которая называется ФНБ. Или почему-то ее называют ФНБ, но мы с вами люди интеллигентные, мы просто сейчас прикидываемся, да, что мы здесь вот так вот.
А на самом деле F от Ф отличаем.
F от Ф отличаем, да. Поэтому мы будем говорить ФНБ, и вот мизинец еще будем, когда чай держать, вот видите, будем еще так мизинец держать.
Это,
да,
красиво, да?
Красиво. Потому что мы, ну, все понимали, что не просто так люди пришли, это в конце концов Питер.
Культурная столица.
Культурная столица, да. У нас есть такая смешная штука, и здесь надо поговорить, как у нас формируется фонд национального благосостояния. Если вы послушаете экономистов, а я знаю, что даже у вас, по-моему, был в свое время Хазин, да, да. На вас был выпуск, можно по-разному там относиться.
Неоднократно,
да. Но человек, он очень интересный, его там, ну, я бы сказала, надо разделять его макроэкономические воззрения и выводы дальше относительно каких-то ценных бумаг, но, несомненно, слушать его очень интересно. Если кто-то не слушал, я надеюсь, это можно сделать на вашем канале, я хочу отослать к прекрасному, шикарному интервью Сергея Глазьева, который вот буквально недавно вышел, я делала на него ссылку в телеграм-канале, его сделал Коган. Есть такой очень известный инвестор. Кто-то может посмотреть на Ютубе. Шикарный часовой. Вообще Глазьева усадить на час трудно. И тоже при том, что с Глазьевым можно очень много во многом спорить. Я хочу сказать, что это тот редкий случай, хотя я себя отношу к представителям как раз рыночной экономики и сторонникам рыночной экономики, когда я была готова под Глазьевым подписаться вот, ну, вот под каждым словом. Да? Он очень деликатно, но очень мудро объяснял то, что сейчас происходит в мире и почему так система работает. Так вот, у нас есть фонд национального благосостояния, который есть в очень многих странах. Этот фонд сначала был сформирован, точнее, не этот, а вместо него был сначала сформирован резервный фонд. Вы помните, с 2004 года началась история, когда появилась мысль о том, что надо денежки копить.
Здесь, да.
Нет, вопрос здесь или не здесь, это вот вопрос уже второй, сейчас с ним мы к нему подойдем. Но надо откладывать на черный день, решило наше государство, которое утерлось после, значит, кризиса 99-го года, 98-99 год, выправилась банковская система, нефть чуть-чуть приподнялась, у нас же была там сложность, да, с нефтью, и тут мы решили, что надо, зачистили немножко поляну, напомню вам, да, закончилась семибанкирщина наша, основные добывающие компании стали под государственный контроль, и появилась такое понятие, как природная рента экономики. То есть, грубо говоря, наша экономика природно-рентная. И вот любой, кто скажет, что это не так, он нам врет. Ну, то есть, по большому счету, мы зарабатываем на сегодняшний момент, но это несложно, да, сказать. Не просто мы, конечно, не страна-бензоколонка, мы гораздо большой путь проделали в эту часть, гораздо сложнее, но мы добываем с вами, в основном мы эксплуатируем наши сумасшедшие ресурсы. Но это было бы высшей степенью тупости не делать, потому что мы самая богатая страна по запасу commodities. Вот если мы экономика сейчас, по-моему, 12-я по рейтингу, который по GDP, то, что называется, по годовому доходу, нашим валовым внутреннему продукту, да, мы, по-моему, сейчас 12-е, мы откатились на одно место, были 11-е, сейчас 12-е по 2021 году по результатам пандемии стали. Мы, по-моему, пропустили с ним, память не изменять, Мексику впереди себя, несущественно.
Мексику?
Да, конечно. Нет, это огромные страны. Начинается сейчас вообще очень интересный процесс. Если вы посмотрели, сейчас идет реформа, ведь ООН, она с этим связана, потому что страны, как бы, ну, третьего мира,
да,
которые сейчас составляют почти всю десятку, по крайней мере, лидирующих стран экономики, да, они как бы аккуратно спросили, извините, вот это вот, всех можно посмотреть? А почему у нас так интересно происходит голосование, да? Хотелось бы, если он расширяется, то как бы услышать голос, да, там, да, неких. И вот этот англосаксонский мир, который естественным образом появился после Второй мировой войны, как с доминирующими Соединенными Штатами, которые ухайдакали, кстати, в рамках экономической войны в Великобританию, обращу внимание, они воевали с Великобританией экономически, Соединенные, точнее, Великобритания с ними и проиграла, да, между войнами. Великобритания тогда чуть-чуть дзудь-дзудь это делала, Великобритания поэтому, да, во многом поддерживала и смену гитлеровского режима, она все время на заваривание вот этой темы, как сейчас Соединенные Штаты в Европе, она кормилась, она торговая страна, а не производящая. Россия по запасам, то, что называется commodities, ну вот это товары, да, непосредственно, которые у нас есть, наша ресурсная сейчас, самая богатая страна, потому что такого запаса, и речь не про нефть и газ, не только про них, это и древесина, это и возможность пахотной земли использования.
Ну, на таких гигантских территориях есть все.
Ну, практически. У нас не вся зона готова, пригодна для земледелия, мы все с вами понимаем. Но мы понимаем, что у нас огромная есть плодородная часть, да, страны, у нас есть возможности выращивать, у нас есть возможность добывать всяческие редкие металлы и так далее и тому подобное. Поэтому, если вот это взвешивают как потенциально известные месторождения, мы самые крупные месторождения на сегодняшний момент, добытчики алмазов, мы понимаем, да, тоже сейчас санкции, да, по нам ввели, но Индию это не смущает, крупнейшего переработчика алмазов, потому что сейчас обрабатывают алмазы, если кто-то не знает, да, в основном Индия и почти 90% рынка, и арабские страны, вот эта история, когда это все была Бельгия в свое время.
Вообще не Антверпен.
Вообще, не, Антверпен потом продает аккуратненько, да, ну, не то,
что уже сейчас. Я помню, заехал, извините, перебью, автобус заехал, а там какие-то еврейские пареньки в этих шапках.
Да.
как колесо на голове. Думаю, как интересно. Их так много, что вообще. А потом повели на фабрику, а там сидит один еврейский дедушка в кипе. Что-то точит там обточильный круг. И три чернокожих паренька рядом. Без кипа, правда. Без кипа? Тоже точат. Да.
Может быть, они где-то внутренние были из какой-нибудь Эфиопии. И, может быть, тоже где-нибудь там были из какой-нибудь общины.
И теперь отошло, да. Теперь.
Ну, они на самом деле, очень интересно, у него есть трехступенчатая, тоже можно отдельно разговаривать. Есть трехступенчатая структура алмазного рынка. Есть рынок самый дешевый добывающий. Там, по-моему, карат стоит от 40 до 60 долларов необработанного алмаза. Это то, что мы добываем. Дальше самая несколько маржинальная – это обработка. Это вот индусы сейчас ее всю почти делают. А дальше это вот то самое, после того, как они ее огранили, это ее включение, вкрапление уже их в изделия и так далее. Самая высокомаржинальная часть из них – это вот это. То есть, когда вы покупаете карат хорошего бриллианта, который стоит 10 тысяч там, евро за карат примерно, там иногда 5 тысяч хороший цвет, иногда 10 стоит тысяч за карат, вот там 40 или 60 там, долларов, ну, например, или евро, я уж сейчас не помню, там может быть, стоит сам камень необработанный, дальше еще там 20 там, или 30, это потому что очень дешевый ручной, только ручной труд, и на мелких вот этих фабриках эти все люди делают. А потом дальше делают... А самое дорогое, это вот когда ты уже камушки вставляешь, и это называешь Тиффани, это вот уже может быть Швейцария, это может быть уже... Сейчас, правда, и арабский мир очень как бы крупно на эту тему сел. У нас вот этого всего очень много, а людей мало. Мы можем обратить внимание. Да?
Начали, да.
Да, у нас с людьми плохо, и они сосредоточены на европейской части, да, основное население. Поэтому у нас страна, ну, как мы сейчас увидели, к ужасу значит, наших западных партнеров, во-первых, единственное, я вражьи голоса сразу предупрежу, слушаю исключительно, мне в этом смысле интересно посмотреть аналитику, их аналитику много приходится тоже читать и смотреть. И они, конечно, сейчас с ужасом констатируют, что мы единственная страна, которая в пирамиде Маслоу первые два вот этих пункта, еду, кровь и ну, тепло, да, грубо говоря, может своему населению обеспечить полностью внутри себя. То есть поставить забор, у нас не будет иностранных машин, там не будет, наверное, вот этого прекрасного оборудования.
И за забором.
Но жрать друг друга мы начнем позже других, да, значительно. А может быть, даже вообще и не начнем, потому что мы прокормимся, да, поэтому у нас и мясо может расти и так далее и тому подобное. И, собственно говоря, сельское хозяйство, если вы обратили внимание, подняли наши первые санкции, да, которые в 2014 году у нас появились.
Да.
Мы были под жестким очень санкционным давлением. А после этого было принято несколько хартий крупных таких и для зернопереработчиков. Я тогда работала с производителями сельской продукции. Там сложности, на самом деле, были у них. Но, тем не менее, мы можем себя полностью прокормить и обогреть.
Да.
То есть, в конечном итоге, у нас, если вы обратили внимание, сейчас происходит замазучивание, по-моему, Лукойл, да, уже говорил, или кто-то, не помню, из переработчиков, что у них проблема стоит в том, что у них им некуда девать мазут, и вот они сейчас, ну, которые они добывают, и они говорят, куда, товарищи? Я говорю, давайте жечь. Где-нибудь поближе к финской границе, некрасиво, таким большим факелом поставим, и просто будем жечь его. Ну, вот это в качестве, это может, конечно, в данном случае произойти. Ну, можно вот как этот корейский памятник Ким Ир Сену, да, чтобы там в Южной Корее было видно, да, с той стороны поставить. Ну, я говорю, надо просто взять и поставить уже границу Латвии, там, факелом,
не столбиком.
И всем приятно, да-да-да, что это горит. Вот. И мы, конечно, в этой ситуации оказались страной весьма и весьма богатой. Дальше у нас появилась такая мысль, и вот тут, конечно, у меня много вопросов к нашему экономическому блоку, да и не только, мне кажется, у меня, что, ну, есть некие сверхдоходы. Если очень сильно упрощать, я сейчас не буду погружаться в детали, готова отослать опять-таки к подкасту, где просто там по позициям все разобраны, какие они у нас есть. У нас существует 6 типов выплат, которые любая добывающая, нефтедобывающая, мы только к нефти сейчас, на сегодняшний момент привязаны только к нефти, нефтедобывающая и газодобывающая компания, она вносит в государственный бюджет. То есть, есть 6 там акцизы различные, налоги, которые есть. Она 6 типов их там существует, 6 видов выплат. Там налог на добычу полезных ископаемых, там еще другие налоги, акцизы они платят. И вот сейчас у нас было принято в свое время, после того, как мы потеряли 2-3 фонда, ну, сначала резервный иссох в неизвестном направлении. Ну, то есть, как бы был потрачен и, может быть, не очень эффектно. Ну, там были сложные экономические года. Потом был год, когда нас валили откровенно, когда смогли Соединенные Штаты завалить цену на нефть. Это был 15-й год, ну, целенаправленно было. И мы провалились, там нефть доходила, иногда были отрицательные значения, 30. Ну, мы, значит, вот эти фонды тратили. И тратили, там были скорости, там, типа, 20 миллионов в минуту. Ну, как это мы жгли. Ну, потому что нам нужно нужно было тащить экономику, а нефтедоходов-то не было. А дальше появилась вот такая, когда нефть начала выползать наверх, появилась такая интересная идея, что мы привязываем все наши, вот этот фонд национального благосостояния, привязываем ее к цене за баррель нашей нефти. И считаем так. На тот момент, по-моему, это на 2017 год, стандартизированная, вот, усредненная сумма за баррель составляла порядка 40 долларов за баррель. Оцените, да, сейчас расходы. И вот налоги и всякие прочие, давайте в широком смысле это налогами все называть, это разные выплаты, но тем не менее, которые платит производитель, нефтепроизводитель и газопроизводитель, да, которые платят с цены нефти свыше там, 40 долларов, до 40 долларов, все идет просто в текущий бюджет, то есть кормит нас с вами сегодня, поддерживает экономику сегодня, может быть направлен в виде кредитования, социальных программ на сейчас. А свыше 40 отправляется в кубышечку на тяжелый день. Ну, не сами эти доходы, а вот все, что с них выплаты, да, все, что в бюджет поступает, оно не в бюджет на сейчас идет, а откладывается на черный день. Связано это с очень простой историей, это во многих странах так, потому что понятно, что когда экономика растет, государство начинает выбрасывать население, население начинает жить хорошо, чувствовать себя прекрасно, ну, получать поддержку, социальные программы и так далее. А мы все-таки очень социальные, у нас советское это прошлое за нами сохранится, социально ориентированное государство, да, в этом смысле. И очень многие вещи мы реально делаем, да. Но когда экономика падает, так же быстро отключать эти все вещи ты не можешь, ну, потому что к тебе в какой-то момент придут с кайлом люди, да, с вилами.
С вилами.
Да, и спросят...
В чем дело?
В чем дело, да.
Нормально же сидели.
Да, сидели, да.
Что началось?
Что случилось-то, да, так вот. И у нас, конечно, вот эта история, она сложится. И в очень многих странах вот эта история есть, особенно те страны, которые добывающие. На самом деле, вот это называется бюджетное правило. То есть, вот бюджетное правило, сейчас там товарищ Силуанов лично мне в телевизоре, вы все, наверное, не видели, а мне вот он лично, глядя мне в глаза, сказал: Наташа, делать такое, будет новое у нас бюджетное правило. И вот мы сейчас сидим, и я забила совершенно бутылку напитков, я стабильно выигрываю, не хочу, хочу проиграть в этот раз. И я все время спрашиваю, у нас все-таки бюджетное правило поменяется, потому что будет новая цена отсечения, вот то, что мы сейчас с вами говорим, называется ценой отсечения, да, с какого момента все откладывается, с какого момента финансируется экономика сейчас. Или у нас будет к чему-то другому привязано бюджетное правило. Мы можем не привязывать его к нефти, мы можем привязывать его, хотите, к пшенице, хотите к мочевине, хотите к навозу, да, можете привязывать, хотите вообще к процентам доходов. А вот спросите меня, пожалуйста, вот сейчас, Дмитрий, сейчас голосом кинопровокатора, спросите меня, а у какой страны самый большой фонд национального благосостояния?
А у какой?
А вот я вам сейчас скажу, есть такая страна смешная, Норвегия. Маленькая страна Норвегия.
5 миллионов человек.
5 миллионов человек. А знаете, сколько у них фонд национального благосостояния? Нам всем сказали, что у нас там, да, золотовалютные резервы в целом составляли там около 600 миллионов. Мы там, по-моему, ну, 600-700, я уж не помню, миллиардов.
Миллиардов, да.
А фонд национального благосостояния газодобывающей страны Норвегии, которая торгует газом, составляет 1 триллион 300 миллиардов долларов. На каждого жителя Норвегии фонд национального благосостояния составляет 250 тысяч долларов. На одного жителя Норвегии в кубышке пашет примерно 2% всех ценных бумаг в мире.
У Норвегии.
Принадлежат Норвегии. Она, в отличие от нас, которые очень... Мы размещаем, и основные претензии, две все время предъявлялись нашему Минфину. Это, правда, не Центробанк. Центробанк только от имени Минфина управляет этими деньгами, но размещает, куда ему сказал. Ну, понятно, я государство, я собственник, я тебе говорю, вот мои деньги возьми и положи там его куда-то. А Центробанк там уже дальше несет. И вопросов было несколько. И основной вопрос состоял, во-первых, почему, ребята, 40... когда такие сверхдоходы пошли, потому что даже как бы, человек такой, как Кудрин, которого ну, трудно отнести, да, к большим российским патриотам, в самом широком смысле этого слова, говорил, что, ребят, ну хотя бы 45 поставьте, потому что деньги должны быть дешевыми сейчас здесь в экономике. Это кредитование, например, малого и среднего бизнеса. Это то, почему у нас сейчас, вот Валентина Ивановна спрашивает, нет гвоздей. Вот поэтому у нас нет гвоздей, да. Ну, потому что деньги должны быть дешевыми, да, они должны быть возможности взять кредит под 1, под 3%, чтобы бизнес мелкий развивался, иначе это просто не работает, да, включаешь, да, не работает, как у Жванецкого. Некоторые говорили, что ну, не худо бы, когда нефть как бы к стольнику, а еще и за стольник, не худо бы, может быть, 50. У нас поставлена формула, она на сколько-то там 0,2% каждый год увеличивается, ну, потому что есть инфляция внутренняя, да, какая-то. Ну, и сейчас она, например, к нынешнему году, она там 42 доллара составляет, ну, накапали эти процентики, которые каждый год корректировку, да, происходят, но они вообще ничтожны. А кроме всего прочего, мы вкладываем их только... И вот здесь можно посмотреть, во что. Есть отчеты Минфина, можно их открыть и посмотреть, во что вложен Фонд национального благосостояния. Где конкретно, в какие конкретно ценные бумаги, не видно. Но видно, во что структурно. Мы вкладываем фактически в защищенные активы. То есть это либо государственные долги стран других, ну, то есть мы облигации берем других стран, нефть и долг. Ну, я объяснение Центробанка слышу и понимаю, они говорят, понимаете, что такое резервный фонд, ну, любой, это фонд, который должен в случае тяжелого быстро, положение быстро обернуться, быстро ликвидно, что мы можем продать, да, если мы вложим с вами в какую-нибудь Ваканду, да, и в ее растущую экономику, у нас может случиться некий коллапс. Если тяжелые времена да. наступят, мы поэтому должны были положить туда, в той валюте, мы же импортируем все в долларах и в евро, да, импорт у нас долларовый и евровый, а экспорт у нас идет, понятно, газа за эти же доллары и евро. Поэтому у нас встает вопрос, да, ну, куда вкладывать. Ну, вопрос в том, что они вкладывали пассивно. Они, например, да, это мало рисково, но и доходность небольшая. То есть в ценные бумаги, например, не было вложено почти ничего. Нету вложений крупных в недвижимость. Следующий, кстати сказать, Фонд национального благосостояния у Китая, но у Китая он больше тоже триллиона, но там население другое, и там чуть больше $1000 приходится на китайца. Да, вот два мира, два Шапира, что называется, да. Два города, два детства. И у нас вопрос был вот в этом связан, а второй был связан в том, в какие бумаги мы вкладываем и как, и почему. Смотрите, как получается интересно. Есть такие вот у нас завиральные экономисты, которые кричат, что у нас колониальная экономика. С этим согласиться сложно, но вопросики есть.
Да.
Значит, если мы считаем, что вот у нас есть некая стоимость барреля, примерно, ну, допустим, я сейчас угрубленно говорю, $20, да, это себестоимость его производства, да, там какое-то, вот мы еще 20, наша экономика получает впрямую в виде доходов компании, которые дальше платят зарплаты своим людям, да, вкладывает в оборудование, в развитие, в стратегические проекты, к вопросам, почему у нас труба вот такого сечения идет в Китай, вот такого, да, идет
в
Европу, почему мы не купили технологии, которые могли были купить, сейчас что самое страшное происходит, когда говорят, Shell вышла из такого-то проекта, нефть у нас осталось, газ-то остался там на Сахалине, но на них были технологии. Что такое было наше партнерство? Нет технологий, нет ножек, нет мультиков, как в том старом анекдоте. Я надеюсь, у вас можно грязно шутить. Я помню, да, эту тему. Нет ножек, нет мультиков, да. И как ты эту нефть будешь оттуда выкачивать или там газ будешь выкачивать для того, чтобы поставлять, например, по тому же суперновому трубопроводу, который у нас идет в Китае, или там строить этот трубопровод. У нас вышли из СПГ, из Новатека, они нас, конечно, гасят технологиями. И встает вопрос, фиг ли вы, извините, не вкладывали вот в это, потому что, может быть, нужно было оставлять больше в экономике и давать возможности, ну, закупать. Второй момент, который мы видим по Китаю, Фонд национального благосостояния Китая, ну, там не совсем Фонд национального благосостояния, Центральный банк через подконтрольный ему, ну, там все подконтрольно, мы понимаем, да, целенаправленно государству, он вкладывался в commodities. То есть он банально закачивался нефтью, ну, то есть он строил резервуары, нефть, пока нефть была там дешевая, качал. И это дает ему возможность участвовать через подконтрольные, понятно, им предприятия государственные, но это, конечно, наверное, в государственной экономике удобнее делать. Они могут его выбрасывать на рынок и банально наваривать деньги и зарабатывать, когда нефть стала другая. Они закатывали это в сталь, в прогоны. И у нас встает вопрос, а что же вы... Друзья, через подконтрольные предприятия, там, допустим, но у нас это не разрешено законом, другое дело, что, что мешало его менять, это ну, никому не мешает, не вкладывали это в литий, ну, вот в то, что нам не хватает, то есть можно было запасать, потому что, в принципе, были понятны некоторые вещи, да, и тренды были понятны. Тем более после того, как у нас, значит, летом ведь почти все то, что у нас сейчас происходит, ну, только масштаб другой, ведь началось в Белоруссии. С лета 21 года Белоруссию начали, у них остановили самолеты, это все происходило, то есть у тебя было
на глазах,
да. Ну, есть версия, что как бы вот с тем, что нужно было держать бумаги, плюс, понимаете, когда нам говорят, что у нас заморожено всего половина, это тоже не так, мы все слушали, например, финны вышли из проекта строительства атомной электростанции. Ну, то, что финны себе там стрельнули два раза в ногу, это бог с ним, это уже их, да,
лично. В чем смысл вообще понять невозможно?
Ну, что, у нас идет война, она идет гибридная с нами, совершенно понятная, и нас, они ищут, они находят болевые точки, надо дать должное, плюс у нас как бы куча отъехавших есть людей, которые неплохо знают состояние экономики.
Рассказывают, куда бить.
Да. Там, ну, партизанский отряд с предателем. Я вообще сформулировала сначала СВО, значит, две вещи для себя. Значит, во что я верю, во что я нет. Вот я сказала так, что я абсолютно верю в две вещи. Я верю в мудрость нашего высшего политического руководства, потому что, ну, таких игроков, ну, с такими хребтины это поискать, да, ну, абсолютно, да, причем со спокойным лицом. Я говорю, вот я понимаю, с кем нельзя в покер, конечно, наверное, играть. Это с нашим политическим руководством. Ну, как детей они, конечно, там валяют во многом. Но и в русского солдата, вот про вот этого мальчишку из деревни, да, который вот реально может на себе, там, или девчонку, когда 12 человек, ну, вот я не знаю, как можно, да, вот по снаряды, да, вот, вот, а могут, да, и вот в это я верю безоговорочно. А дальше мы начинаем вот эти игрища в партизанский отряд с предателем, да, и вот там у меня есть масса вопросиков. На самом деле это связано с тем, что у нас есть действительно, ну, вот представьте, да, вот вы $20, это себестоимость, там, $20 осталось в твоей экономике, дальше ты взял, ну, доллар, средняя взвешенная цена нефти 80, да, мы продаем примерно по 80, мы поэтому на эти баррели не должны увлекаться и смотреть, мы с большим дисконтом нефть сейчас продаем, мы до этого продавали, средняя взвешенная 80, а 40 мы финансируем не свой долг, не свою экономику, а через Фонд национального благосостояния мы финансируем экономику Европы, Соединенных Штатов.
И это всегда изумляет.
И это всегда изумляет. Мы говорим, ребят, ну вы фактически не просто, даже вопрос не в том, где находятся сами ценные бумаги, вы же понимаете, что это вот сейчас заблокировали их, это же сама валюта-то, она у нас на счетах, безналичных денег не существует, это просто запись на балансе, да, их же нет, это нечто. И вы финансируете это в странах самым крупным торговым долгом, да, таким как Соединенные Штаты. Да, конечно, мы понимаем, что это мировая резервная валюта, мы понимаем, что вот если экономика, да, России это примерно 2 триллиона, ну, вот так, если в чистом очистить ее от торговых там всяких историй, это 2 триллиона, производящие свои части, примерно долларов, такие есть подсчеты системы, ну, чтобы соотношение посмотреть, там, Китай 13, США 47. Насколько нам будет тяжело, тоже понятно, в Америке есть три крупнейших инвестиционных фонда, один из самых крупных из них BlackRock, так называемый, BlackRock имеет активов на 9,5 триллионов долларов, это 5 экономик России, да, он управляет, поэтому он держит, ну, я не буду говорить, за что,
За все.
Он держит и китайскую экономику, потому что эти инвестиции, которые мы видим. Когда мы видим с вами вхождение в Россию иностранных инвестиций, это почти половина из них – это деньги офшоров. Да, это офшоры, это же наши собственные деньги, которые разложены. Сколько там сейчас осталось замороженных денег? Ну, в результате санкций, физиков, невозможности перемещать. Мы даже сказать сейчас с вами не можем. Когда я, почему я вспомнила про эту финскую атомную электростанцию? Потому что у нас в соответствии с нашим бюджетным кодексом, если Фонд национального благосостояния превышает 10% от экономики, он может вкладывать, инвестировать деньги свыше вот этих 10% в текущую экономику. Это не тратить, а как бы инвестировать, чтобы зарабатывать. И ему разрешено делать некие стратегические проекты, куда он вкладывает деньги, и вот не просто размещать их на депозитах в чужих центробанках, в других банках и вкладывать, а вот что-то делать. И вот этот проект, например, по строительству с Росатомом вот этой самой штуки, это был инвестпроект нашего фонда. Поэтому почему они отказались, ответ очень простой. Потому что это то, на чем должен был зарабатывать наш фонд национального благосостояния, и они лучше отстрелят себе обе ноги, чем дадут нам возможность зарабатывать. То есть это то, что мы должны были
построить. Собаки бешеные.
Да, да. Это все абсолютно...
А я думаю, какая-то глупость.
Нет. Это, они бьют по экономике, это видно очень хорошо. Почему выходят там, да, совершенно необязательные, неподсанкционные компании, потому что они выносят... У нас, например, Новатек, который строит СПГ-заводы, вот у него была главная история, это строительство, ну, понятно, Северный морской путь – это стратегический план России. Из Китая, откуда идут основные все запчасти, до Европы через Суэцкий канал, через главный порт Роттердам, да, европейский, судно идет там 46 или 48 дней, через Северный морской путь – 19.
Серьезно, да.
Ну, с учетом стоимости дизеля.
Да, да, да.
В двух местах они проходят через наше территориальное море. Есть некое право мирного прохода, которым судно любое воспользоваться вправе. То есть, в принципе, мы не должны спрашивать, да, разрешения. Но существуют всяческие игрища, мы можем начать вести учения. В связи с глобальным потеплением такая история есть. Льды отодвигаются. И отодвигаются от полюса. Ну, в смысле, от земли к полюсу. Полюсу, да, да, к полюсу, наоборот, у нас части. И поэтому судоходная наша часть... Она шире и шире. Летом, что дает возможность, конечно, западным судам проходить с той стороны, но как по мере холодного сезона она сокращается и загоняет их в наше территориальное море. Кроме всего прочего, это сейчас народ вибрирует, потому что второй северный путь проходит через канадские вот эти Ньюфаундленд, то есть северные территории. Там очень сложная дельта, огромное количество айсбергов. Причем мы понимаем не людей под этим словом, а да, плавающие льдины буквально. И за всю историю, там я слушала Блумберга, большой транспортный доклад был. Блумберг делал, прошло всего 300 судов за всю историю мореплавания.
Не через богато. Не богато. Ну, у них ледоколов нет.
У них количестве ледоколов нету, но вопрос стоит в том, что это настолько считалось неэкономичным. Ну, то есть там-то через полюс можно было бы тоже отплыть, да, полюс-то он общественный. Это первый момент, да. Есть такая тонкая еще игра, не знаю, обратили вы внимание или нет, идущая вот к игре, ну, то есть Китай, понятно, да, имеет возможность завозить, и тот, кто будет проводить эти грузы, будут проходить оттуда. Нам сейчас обрезали страховой рынок, и сложности у нас есть большие. Сейчас с перевозками основные логистические проблемы стоят в том, что страховой рынок во многом английский. Он традиционно торговая страна, Англия держит вот эти узлы, это мировой правовой центр, все почти арбитражи работают под английским правом, даже Сингапур, который считается арбитражным таким крупным центром, все равно во многом зависит от английского рынка. И именно с точки зрения юридики зависит.
Они же там лет 500 этим заняты.
Да, да?
Они же рабовладельческие суда еще страховали. Да. И все бумаги лежат. Все, да? Очень интересно.
Да, 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 да. Там есть на что посмотреть. Вообще много вкусного там есть. Да. Но они это держат. И кроме всего прочего, они этим очень сильно злоупотребляют. Это очень сильно волнует, кстати, экономику. Волновало раньше, я не знаю. Я общаюсь с коллегами, с европейскими. И когда они дефолтнули, если вы помните, в 2008-2009 году Португалию, и экономисты, вот, ну, те, кто занимается, по крайней мере, крупными инвестициями и финансами, вот эти структуры в Европе, они, конечно, страшно ругались. Из Греции вся та же самая, если вы помните, была история, когда фактически эту страну отправили в дефолт. Две частные компании, Moody's и Standard & Poor's, выходят и говорят: нет, посмотрели, так, Португалия, пожалуй, в топку. И у них падает европейский рынок, да, они настолько от этого зависимы. И зависимость их, конечно, усиливается стратегически, и мы должны понимать, что, ну, есть объективно крупнейшая экономика. Сейчас, конечно, почему, собственно говоря, они так и начали аккуратно вибрировать, это действительно так, это не пропаганда никакая. Почему они по поводу изъятия наших активов так осторожно стали говорить, что нет, пожалуй, нет у нас таких механизмов даже для репараций, потому что вообще вот эти все деньги, они защищены суверенным долгом, ну, суверенитетом государства. То есть ты заморозить их можешь. Угу. Сейчас я уже, значит, читаю истерически...
А забрать нельзя?
Забрать нельзя. Да. Ну как?
И отдать Украине.
Чего нельзя? Это тонкая штука. Есть, я очень смеялась над, по-моему, это премьер, да, Польши Моровецкий, который сказал, что Россия будет платить контрибуции. Я ему сказала: родной, ты хоть очнись.
Эксперт.
Эксперт, да. Я говорю, ну ты как бы съешь яблоко, что ли, как-то надо тебя в руки брать. Потому что есть контрибуции и репарации. Контрибуции, мировой порядок от контрибуции отказался. Это дань, которую платит фактически проигравшее государство, государству-победителю. И мы, в общем, от контрибуции старательно отходим со второй половины, ну, как бы с начала 20 века, а ко второй половине
уже
совсем отказались. Есть такое понятие, как репарации, это восстановительные штрафы, да, которые платят, но с репарациями тоже не увязочка. Для этого нужно нарисовывать какие-то активы. А ведь эти активы, пусть даже это и банк, он суверенно защищен. Очень интересно, нам у нас же первый раз была проблема с активами с Соединенными Штатами в 26-м году. И тогда была война торговая между США и Англией, крупная очень торговая война. Англия гасила Штаты, потому что им совершенно не нравилась вот эта тема, что Соединенные Штаты начинают подниматься. И в этот момент схлопнулось, конечно, влияние, вот это мировое доминирование абсолютно Великобритании, да, оно схлопнулось в пользу США, там, по понятным тоже причинам. Но золото у нас лежало в Соединенных Штатах. И когда начались вот эти небольшие терочки, Иосиф Виссарионович сильно заволновался, что золото может не вернуться в Россию, и хотел это золото вывести в Англию и разместить это в Англии. У нас, на самом деле, очень сложная была экономическая ситуация для промышленного вот этого роста. В 30-х требовались очень большие деньги, мы очень много золота вывозили, у нас вообще его не было, оно же у нас исчезло, царское, это как бы неизвестно.
Зато Чехия расцвела.
Ну, свечку не держали, да? Кто-то с бельгийцами теми же самыми преснопамятными. Это когда сейчас началась вот эта война с русскими, это по поводу источников их доходов. Вот у меня коллеги, которые Минздрава, и которые в иностранных банках, они ходят и в Швейцарии в том числе, и матерятся, и говорят, а когда вы бельгийцы чемоданами наличку вам возили все время после Второй мировой войны, мы же понимаем, что это за деньги, да, были, что это еврейские те же самые деньги и активы, которые они превращали потом в золото, в бриллиант, или из ЮАР, там, полученные, или из другой Центральной Африки, там, да, южной, из арабским трудом на шахтах, забитых, да, в этой во всей истории. И вас ничего не смущало, да, в тот момент. Вы сейчас дальше совершенно спокойно с ними работаете, а потом, когда начались проверки, они аккуратненько их взяли и также понесли в Португалию, да, вот сейчас эти все свои деньги. Потому что Португалия не спрашивает, такой Абрамович спрашивает, а нельзя обменять Челси на Португалию, как бы вот продать Челси, купить Португалию. Хотя, конечно, сдать состав команды Челси я всем предлагала в аренду в Ахмат.
Было бы неплохо, да.
Красиво. Идите поиграйте в футбол. На, на, иди играй. Иди играй, все. Вот. И у нас, конечно, случились вот эти сложности. Что касается монетарное золото лежит на территории Российской Федерации. Все. Так нам говорит Центробанк, опять-таки. Да. Ну,
то сами... есть наши слитки лежат у нас.
Ну, это называется, да, это монетарное золото. Есть вложение в золото не в... Монетарное физическое золото, так называемые ETF-ы, это как бы золотообеспеченные бумаги золотодобывающих компаний. В мире ходит такая дежурная шутка, что если одновременно предъявить... Никто же не знает золото, в чем прелесть, никто не знает, сколько его и где лежит. Его собирают очень давно, это резервный актив, и ты его можешь аккуратненько покупать. Вот это чистое золото в слитках, мы не про лом изделий говорим, там же примеси и уже работа и так далее, а именно чистое золото в слитках. И аккуратненько там складывать в кубышечку. И держать его можно очень долго, и перевозить физически, и не всегда его можно отследить. И где этого золота лежит, которое добывает, никто не знает. Но говорят, что если ETF, это как бы... Ну, золото только обеспечено, чтобы ты не слитком носил, а бумагой, да? Ну, да. То есть, вот где-то есть это золото. И говорят, что если все ETF всех мировых компаний одновременно предъявить, оно примерно в 8 раз перекроет стоимость всего золота, которое есть в мире. То есть физически, по крайней мере, нам известного золота. Вот с этим золотом ничего не знаю, монетарно лежит у нас, но у нас запрет существует в мире на торговлю нашим золотом. Оно имеет клеймо, золото это все-таки отслеживается, да. И теоретически торговать его нельзя. Поэтому Центробанк здесь, наверное, здравое решение принял, если вы обратили внимание, сняли НДС на продажу физикам, и вы можете пойти и купить себе слиточки, что, кстати сказать, не худший вариант, и маленькими слиточками эти слитки складывать. Маленькие, сейчас говорят, жуткий дефицит, народ смел слитки. Тут я последний раз спрашивала, меньше 250 граммов ничего нету.
Это особенно замечательно. Я вот с детства помню, что на случай войны, да. Что старшие говорили, с печки, соль, хозяйственное мыло, это все должно быть дома запасено. А тут кризис, вымели мерседесы и золото не купить.
Ну, золото на самом деле это защитный механизм. У нас нет возможности сейчас, вот я человек, который все-таки инвестициями также их распределяет и занимается, да, сам, просто физически деньги свои держит. У нас же вложить-то сложно очень куда-то. Считается, что золото это защитный хороший актив, он достаточно серьезно в долгосрочной перспективе. А потом, если что наступит и вам куда-то рваться, то маленький слиток вы всегда продадите, и вас всегда найдется покупать. Со слитком 250 там, граммов уже будут сложности.
Башку открутят.
Ну, башку могут открутить, но золото колоссально скачет. Сейчас говорят, что вот серебро надо вкладывать, да, в палладий. Ну, серебро сейчас тоже продается. Был разговор про то, что продавать бриллианты как стратегически. Их очень удобно хранить, можно положить в ячейку и держать. Но ограненный камень очень сложность имеет, там зависит от цвета, с золотом все проще. Чистое золото, вот привет тебе. Оно поэтому дает возможность, это сделано для того, чтобы люди перестали хранить доллары, потому что по докладу, который я лично читала, считается, что в Российской Федерации на руках у населения находится 70 миллиардов долларов.
Круто.
Причем эти все доллары настоящие, потому что Российская Федерация по просьбе наших западных партнеров, как я слышала, в 10-е годы к нам приезжали система Федеральной резервной системы США представители и говорили катаны, дайте мы что-нибудь сделаем с парой заводов, которые у вас там где-то пашут, потому что мы не можем клише обновлять каждый год. Ну, просто не можем количество долларовых банкнот. Но при этом, понимаете, сложность в этом тоже есть. Что такое банкноты? Что такое фиатные деньги? Фиатные деньги, вот банкноты, это же тоже заемная фактически бумага. Вам дают банкноты Федеральная резервная система США, говорит, на, Дмитрий Юрьевич, себе $100. Где-то у меня лежит товара. Как будто бы. Вот он есть. И сейчас то, что мы видим в экономике, это...
А какие заводы-то закрыть хотели? Которые у нас баксы печатают или что?
Да.
У нас такие есть.
Ну,
я был уверен.
Мы про это не знаем, но говорят, что... Я лично видела, так скажем, я видела купюру в $3. Правда, это было очень давно. Не такие были совершенно машины, которые не существуют. Номинал, которая проходила через этот самый Дорс.
Угу.
Ну, то есть, на купюре написано $3. Если не брать этот факт, она через Дорс проходит. Вот при мне. Проезжает. Ну, просто если взять бумагу качества госзнака,
да.
Госзнаковское клише, не знаю, интересно это или нет, будет, знаете, где печатают? Сейчас считается самый крупный рынок поддельных евро.
Где?
На Сицилии. Считается, что Сицилия производит кустарным способом.
Угу.
Там где-то стоят лавочки, поскольку Сицилия – это не очень контролируемый правительством Италии регион. Ну, то есть, там ты живешь, пожалуйста, отдыхаешь, приезжайте, все, с этим, там все в порядке, кто не отдыхал, если будет возможность.
Прекрасно.
Взять. Прекрасное место, чудесное. Плюс 3 килограмма из каждой поездки, ну, потому что…
Да. Да. Сицилийская еда.
Сицилийская еда. Море не располагает, значит, к 5-километровому заплыву. Ну, по крайней мере, меня не располагает, а еда очень располагает, да. И как ты не пытаешься с этим бороться, ничего тебе это дать не может, да, в конечном.
Меня это все время удивляло. Как приедешь, я ездил раньше по всяким этим фестивалям, Канны, угу. Берлин. Только приходишь на регистрацию, а тебе везде, вот там сразу объявы висит, что купюры... Больше 100 евро не принимают. Идите в банк, меняйте. Ну, первая мысль бывшего милиционера. То есть, наверное, у вас их фальшивых столько.
500-ки.
Что, вот,
они,
да.
Ну, тогда давайте
а сейчас. В городе Неаполе, я пытался, бегая по городу Неаполь, разменять 500 евро. В трех банках мне сказали, что не меняем. Да. В одном банке сказали, что меняем только клиентам банка. А в Deutsche Bank меня не пустили.
Что ты трешься? Что ты мне там принес здесь? Нет, на самом деле, ну, могу тоже про это рассказать, как вообще финансируется, почему у нас вот эта дурацкая практика есть по подделке фальшивых денег. На самом деле, это не фальшивые купюры. Фальшивые – это те, которые могут пройти только через банковскую систему. У нас везде, в каждой практически торговой точке стоит вот Дорс, да, через который проверяют. Обязательства такого торговой организации нет. Она проверяет руками, да, и вот с точки зрения, кстати, квалификации уголовно-правовой, подделкой купюр считается только изготовление такой купюры, которая без использования техники способна все-таки пройти, да, внутрь. То есть, ну, она при этом абсолютно точно совпадает визуально. То есть, там малейших линеек, шероховатых, там много очень степеней защиты. Но сейчас фиатные деньги, они получили очень сложные, большие системы защиты. Наверное, вы видели эту программу. У нас есть в телефоне, в айфоне, которую наводишь на 2200 рублей, где кораблик плывет по Крымским мостам. Да, да, наверное, такие. Сейчас вообще появилась дополненная реальность, масса всяких штук. Но ты не обязан иметь, как торговая организация, не обязан иметь вот эти системы технологического контроля, да, купюры. То есть, это вся система фиатных денег построена на элементах доверия. То есть, чтобы ты не мешки с собой тащил, волоча по земле, а ну, что и было сделано, да, что придуманы фиатные деньги, а выписана банкнота, что где-то в банке у тебя лежит, ну, не лично у тебя, но обеспечено. То есть, вот эта система, это абсолютное доверие. То есть, я тебе даю, почему я и очень смеялась, когда нам запретили... Ну, вот эти ограничения все ввели. Я говорю, сейчас мы расчеканили, значит, обратно параллельный импорт. Ну, старый добрый дедушкин, я говорю, да, была. Видели, нет, прекрасную шутку. Кто-то написал Чичваркину, Женька, возвращайся. Сейчас, значит, берешь...
Твоя тема, да?
Вместо вина в свои бутылки запихиваешь айфоны, смотри... Прилетаешь в шарик, а оттуда 17-м трамваем, да, там, типа, Митинского рынка, ты маршрут там знаешь все.
Попрет, туда, да.
Да, наконец-то, заканчивай. Вся твоя Евросеть, она вот сейчас началась. Параллельный импорт, да, который разрешен. Сняли кассовые аппараты с уличной торговли, если вы обратили внимание, примерно на второй день после людей. Ну, то есть, это обнал, облегчил. Ну, чтобы вот это через границу челноки по-прежнему в сумках возили. Это правильно, на самом деле. Я с этим совершенно согласна. Если взвешивать вот этот дурацкий, там, ну, эти там 3 копейки налогов, которые ты на этом соберешь в масштабах государства, это большие деньги, нам так все кажется, но масштабы государства это ни о чем. Это тоже мы должны от этого обывательского сознания избавляться. Тогда иногда говорят, а вот там на это потрачено там, 3 миллиарда рублей. Я говорю, люди, и люди... 3 миллиарда рублей. 3 миллиарда рублей плохо, когда стоит там машина, да, или там что-нибудь. Это, наверное, с этим плохо. А 3 миллиарда рублей нужно масштабировать, да, эти вещи. Там это смешные цифры в наших масштабах. Совершенно другое, чтобы просто люди привычные товары имели возможность купить, да. Они это совершенно очевидно все сделали. И следующее я сказала, ну, сейчас-то можно запустить просто уже, ну, где-то стоят же эти заводы, мне кажется, они накрытые брезентом-то стоят, и, может быть, нам сейчас их надо, потому что если для меня это $100, и для вас это $100, то какие проблемы-то? Ну, вот мы с вами верим, покупательская способность, это же вопрос только доверия фиатных денег. Вот мы верим, что в Соединенных Штатах есть на вот этих, они печатают доллары на обслуживание исключительно внешнего долга, это, на этом была построена Бреттон-Вудская вся система, да, и почему у них наступает, извините, коллапс, я интеллигентно скажу, у нас же интеллигентная передача по-прежнему, да, с вами.
Мы знаем синонимы,
да? Да, да, мы знаем несколько синонимов, но интеллигентно скажем слово коллапс, потому что она на сегодняшний момент исчерпала границы движения. Это МММ, да, как построена Бреттон-Вудская система, она, это МММ. То есть она первый раз испытала сложности в 70-е годы, потому что они наткнулись на Советский Союз и страны Варшавского договора. У них экспансия доллара, она закончилась. Если Соединенные Штаты все время не дают деньги в долг, ну, это как бы приведи двух товарищей, чтобы обслужить последний.
Пирамида перестает работать.
Им нужна все время войнушка, поэтому сейчас Соединенные Штаты, они нам страшно благодарны. Я уверена, что они где-то нам эти эмодзи с сердечками шлют. Да, там какие-то такие вот нам шлют телеграмки где-то, наверное, ребята, там разбублен завод Motor City. Они нам, значит, говорят, потому что только этим они все время эти конфликты организовывали, заварухи, так и Британия до этого жила, потому что как только начинается война, страны беднеют, вокруг начинаются, разрываются торговые связи, нужно брать долг. Долг ты что берешь? Резервную валюту. То есть мы все фактически на это завязаны. Экономика наша тоже на это завязана, мы это тоже должны понимать, сейчас пытаются это сделать, но... Посмотрев на нас...
А если заводы заработают, то мы им еще больше увеличиваем денежную массу.
Да, и нам нужно ввозить наши же вот эти все прекрасные истории. У нас банки соревнуются, сколько они... Банкнот, это же, еще раз говорю, это долговая расписка. Вот то, что мы держим с вами купюру, это долговая расписка нашего центрального банка. Он говорит, не волнуйся, Дмитрий Юрьевич, у нас... на 5000 рублей лежат там, не знаю, что-то. Или запущено в оборот. Ну, мы понимаем, не лежит где-то там товар на складе, да? Это же то же самое. И сейчас вообще с этим достаточно интересно происходит. У них действительно был коллапс, потому что они дошли до края, и им нужно было дальше падение Советского Союза и вот этой страны Варшавского договора, потому что просто доллар утратил физическую возможность экспансии. Африканские экономики были маленькие, развивающиеся страны еще были с маленькими экономиками тогда, страны БРИКС. И им нужно было, и они, конечно, сильно очень там замутили всякие темы в Южной Африке, начали раскручивать и все на это делали. Но им, конечно, нужно было просто продвигаться, потому что это первый наступил режим, кстати сказать, когда доллар отвязали от тройской унции. Да, мы помним, Никсон отвязал доллар от тройской унции, и потому что Шарль де Голль приехал, привез 750 миллионов долларов.
Отдайте золото.
И тут наступило... Они, очень, можно было только в одном месте, только в Форт-Ноксе. И вот это, помните, из американских фильмов «Золото Форт-Нокса».
Да.
Где-то лежит золото Форт-Нокса. И после войны золотые запасы Соединенных Штатов сократились вот к 70-му году на 10 тысяч тонн. Куда-то. Ну, экономику нужно было разгонять, они участвовали в гонке вооружений, они воевали с Советским Союзом, им нужно было поддерживать собственную, и после этого пошла такая штука, которую мы все знаем. Ну-ка, сейчас, Дмитрий, сейчас мы скажем, мы с вами покажем, что мы с вами люди не молодые. Слово «рейгономика» молодым людям ничего не скажет. Да? Да. Это когда они спросят...
Мы даже помним, как в него стрелял какой-то пес из автомата.
Да.
Помните, он там падал, а охрана прыгала.
Да, да, да. Дедушка Рейган, значит, почему? Потому что когда Никсон до этого отвязал... Почему? Потому что приехали... Шарль де Голль, это последний, 60, он по 70-м году умер, в 69-м, что ли, каком-то он прибыл. Ну, банально. Только в Форт-Ноксе можно было обвинять.
Угу.
Привез... бумаги, сказала, вот, а сейчас я хочу обменять доллары на золото.
Золото, да.
И основная часть золота постепенно с 49-го года, когда было сформировано, 47-го, да, фактически, в 49-м году закончила формироваться Бреттон-Вудская система, вот МВФ, вот эти все организации, они построены только для одного, для экспансии доллара. Да, то есть они под это заточены. Эти организации, они все время выдают долларовые кредиты, финансируют страны, заставляют их урезать собственные программы, ну, управляют вот этим историям, потому что это была мировая резервная валюта. Потому что, наверное, вы тоже это слышали, на момент окончания войны вся мировая экономика была меньше экономики США. Поэтому они тоже победили фашизм, но они воевали рублем.
Да.
Последние долги Россия выплатила в 2006 году.
Обалдеть вообще.
К вопросу о том, что все должны закрыть себе вот это и страны наши бывшие СНГ, ну, в смысле, это бывшие наши республики, о том, что там, что там Россия достала, как они нас кормили, как они нас поили. Именно Россия взяла на себя все долги. Ядерный арсенал она получила не просто так, а взяв на себя все долги по всем обязательствам Соединенных Штатов, все остальные начали в режиме табула раза, так называемые чистой доски. Да, они как бы чистыми новыми странами, такими помытенькими вышли,
да,
сказали,
да,
мы.
Да, да, да.
А вот это все тянули...
Проклятые оккупанты.
Проклятые оккупанты. Мы все тянули за всех. Да-да-да-да. И восстановление, в том числе, например, экономики Прибалтики, у которой не было, как мы знаем, никакой экономики промышленной. Они были, значит, две фермы. И...
Ну, теперь у них опять ничего нет.
Да. Колесо
сансары. В этом их счастье.
В этом их счастье, да. Немцы запрещали им жить в городах. Мы все хорошо очень помним. Да. Но это... отдельная песня. И вот у нас, на самом деле, сейчас, конечно, очень интересная ситуация, потому что сейчас мы проходим такую серьезную проверку на прочность, потому что мы уходим, скорее всего, с экономики нефтяной ренты. То есть, с экономики мы должны сейчас запустить внутреннее производство. Вот эта тема про то, что Китай нам поможет, Китай нам, несомненно, поможет, у Китая история сложнее, мы все знаем, что Китай – это главный стратегический враг сейчас Соединенных Штатов, и китайцы очень аккуратно смотрят. Мне очень понравилось, как китайцы, конечно, это чисто китайское, говорят, у нас локдаун, ребята. Вы карту не видели? Нет судов. Вот это есть мировая карта. Да, так висели картинки, как расположены сейчас суда. Когда рядом с Китаем, когда порт Шанхая, да, закрылся на локдаун, да, из-за, но последний, там синего нет. Там одни корабли стоят, перевозят теми же самыми полупроводниками и так далее. А Китаю, конечно, ему нужна за спиной. Они колоссальные потребители. Колоссальные потребители энергоресурсов, потому что Китай, не знаю, может быть, вы обсуждали, я не смотрела на выпусках, принял известный энергетический план Китая 60-го года. Я просмотрела, тоже могу сказать, кто языком владеет, значит, есть такие аналитические на YouTube программы Блумберга. Это не вот новостная вот эта фигня, которую они гонят, а они делают с очень хорошей инфографикой. И у меня, кстати, всегда советы, я всем его всегда говорю, если вы хотите почитать не фейковые новости, а более достоверные, читайте финансовые газеты. То есть, вот берете, ну, Financial Times читайте. Даже при всей вот их пропагандистской истории, поскольку это ориентир для инвестиций, да. Здесь даже не столько, они же вынуждены, ну, как бы, credibility, то, что называется, какое-то иметь. То есть, они должны снабжать людей информацией, которая хоть как-то вяжется.
Заслуживает доверия.
Доверие, да. Потому что от этого чуть-чуть денювка. Денювка чуть-чуть от этого идет. И вот там они вынуждены. И вообще, на самом деле, там Financial Times, например, уже по той же самой там истории наших сопредельных государств, а так аккуратно я скажу, он так деликатно, они так деликатно ведь уже достаточно давно намекают, что, ребята, может, что-то не так там все хорошо, там как бы не все миллионы самолетов сбил, значит, призрак Киева. Может быть, не миллион, может быть, 800 тысяч сбил. Ну, чуть-чуть, может быть.
И как-то... бои все-таки не на Урале идут.
Да, они где-то, может быть, чуть-чуть, да, туда. Это, может быть, такая вот тема есть, она неловкая. И вот на самом деле, если посмотреть у Блумберга, была совершенно шикарная аналитика. И сейчас я вас буду огорошивать, потому что они немножко вибрируют.
Вернусь чуть-чуть назад. Так у китайцев стоят корабли, а китайцы говорят, у нас...
Локдаун.
Да. Ковид свирепствует.
Мы не можем. Да. И если вы видели вот видеосъемку, делают это порт Шанхая, если Манхэттен себе представляете, вот то же самое из контейнеров сложенное. Это порт Шанхая сейчас так выглядит. И это, ничего не можем. Сморкнулись. Сейчас по носу поковыряемся, проверим. Мы еще как бы вот 7-тысячного работника только проверили на ПЦР, а у нас еще, значит, 60 тысяч.
А поэтому мы ничего никуда не отгружаем.
Ничего не можем. Извините.
Тут вот такая... он, вирус.
Вот он. Вот, мы видим, побежал. У нас локдаун, нулевая толерантность. Мало того, они пересиживают откровенно, конечно, высокие цены на нефть. Ну, потому что если экономика не пашет. Но вот сейчас они начали раскупориваться, потому что им достаточно тяжело. И плюс Китай принял такую очень интересную программу. Когда Китай начали... Китай один из главных поставщиков загрязнения, дыры, которую мы не знаем, есть она или нет, но чего-то, да, вот этого глобального потепления, когда принималась вот эта стратегия, в Китае, чтобы вы понимали, есть дефицит песка. Мы не слышали, я когда занималась градостроительной всякой вот этой темой, здесь там с клиентами, которыми я...
Сахара приходит на помощь.
Сахара нам не поможет. Это строительный песок, да. И сейчас какие-то сумасшедшие была премия вручена каким-то датским ученым, которые придумали, как использовать песок сахарный для строительных нужд, как-то адаптировать, какие-то полимеры из них делать. Все, что мы вокруг видим, бетон, стекло, то, из чего построено, там, любые вещи, даже в производстве во многом металлов используются, ну, для, в циклах, да, производства используется песок речной. Мелкий. Оказывается, существует огромная программа браконьерства, например, в той же самой Индии. Китай же урбанизируется стремительно, строит дороги, крупные города, и перестраивает. И для всего производства всего этого нужен мелкий речной песок. И есть места, я видела эти картины, это, конечно, ну, абсолютные, если кто-то читал, это Муркок, да, вот это вот эти адские муры, миры Муркока. Там нету, то есть вот это невозможно нам с вами представить, речка, да, ну, вот пойма реки какая-то, это, и у нее только скалы, и дальше там чахлая растительность какая-то, нету песка, он высосан. Да. Идут браконьерским способом добыча песка, потому что песка в мире не хватает для строительства, поэтому они, сказать, сейчас предлагают из дерева строить. Колоссальный недостаток. То есть не хватает очень много чего. И Китай взял очень серьезный курс на абсолютный переход вот этот к зеленой энергетике. Помните, там страны подписывали вот эти все обязательства. И он тоже, его в какой-то момент уговорили подписать. До 60-го года он должен перейти целиком на зеленую энергетику. А теперь сейчас барабанная дробь, Дмитрий Юрьевич, потому что в мировой зеленой энергетике доля Китая составляет 15-20% и наращивается по 2% в год. И сейчас американцы, они говорят, а мы сейчас как бы пересядем с иглы мужского, да, одобрения, да, значит, с российской нефти и газа, куда мы, прошу прощения, сейчас пересаживаемся? Потому что в каждом ветряке, в каждой батарее, которая делается, стоят 15-20% компонентов китайских. И он их продолжает наращивать. И если в Китае в какой-то момент сделает то же самое, что делает Россия, то реально ни дров, ни нефти...
Все загрустят.
Загрустят. А Китай вообще без сантиментов, да, в этой части по этому поводу. Но у Китая есть план, согласно которому, чтобы перейти вот к этой зеленой энергетике мощнейшей, он до 30-го года должен в три раза почти нарастить потребление углеводородов. Ну, то есть все наши нефти, газа. То есть да. Он, наоборот, должен стать максимально грязным, нарастить производственные мощи. Причем я в Китае верю в этом смысле.
Эти могут.
Люди, которые делают искусственные яйца, они, я в них в эту нацию верю. Да, потому что так яйцо там стоит там, типа 1 цент там, и 0,3, а так оно стоит 0,9, да, искусственно. Ну, то есть, когда делаешь искусственные куриные яйца из чего-то там биологичного, это, за этой стороной будущее, ну, мы все понимаем с вами, что, да, это как по Юнгу умирающий, мы сейчас живем с вами в умирающем христианском антропосе, да, и поднимается новый азиатский дракон, и сейчас просто мировой центр, никто же не сказал, что он привязан туда, последние 100 лет он только привязан к Западу, да, это сначала Великобритания, потом США, вот он здесь сосредоточен. Да. А сейчас ничего не мешает ему сосредоточиться в другую постоянно конкурирующую пару, и это будет не Россия, США противостояние, а Китай-Индия, конечно. Чтобы вы понимали, Индия пятая экономика, мы 12-я, Индия пятая, да, Индия опережает большинство европейских стран, они там просто... отдыхают где-то там на поляне.
Как-то под все эти сказки про цивилизованную Европу как-то это от всех ускользает.
Ускользает, да. Нет, ну это, нет, смотрите, это не ускользает. Вот тут нужно отдать должное Соединенным Штатам Америки очень многом. У них не очень хорошо с пророссийской риторикой. Могу тоже, на самом деле, потом, если когда-нибудь дойдет до этого, объяснить, почему. Они за этим очень следят. Они поэтому... Они находятся в состоянии торговой войны вообще с Китаем почти последние 4 года. У них идет сейчас делистинг 200 китайских компаний. Угадайте, кто первым начал сбрасывать американские долларовые резервы? Какая страна?
Китайцы, наверное.
Да сейчас Израиль.
Оу!
Израиль сказал...
Вот за кем присматривать-то
да,
надо, а?
Да. А вы знаете, да, что у кого самое крупное нефтяное месторождение на сегодняшний момент?
В Венесуэле. Нет?
В Израиле. Ну, в Венесуэле оно потенциально есть, оно не обработано. Есть такое замечательное месторождение Левиафан.
В Израиле?
Конечно.
Ничего себе.
Там чего за место как бы крупное достаточно идет, оно просто находится в море, оно названо Левиафан. И это тот альтернативный трубопровод, на который вообще-то рассчитывают западные страны. Он пойдет через территорию юга, Турция, они способны заместить существенную часть. Это единственное, кто способен заместить. Там просто рядом бегает маленькая Иордания, там она кричит, но тут она немножечко на нашем континентальном шельфе.
До свидания.
Свободен. Сейчас вот свободен. Вот. И там строятся крупнейшие трубопроводы. Трубопровод. Супа и соуса. Просто не с коймами, боржа и трубопровод. Ну, в общем, мы поняли. Да, строятся трубы. Огромное месторождение. У Венесуэлы оно тоже гигантское. Она по запасам, по-моему, самая большая у нас газовым. Но у них, по-моему, не так обработано. Это, если мне память не изменяет, в Красном море у Израиля. Можно посмотреть на карте. Огромный был проект «Левиафан». И сейчас он реализуется. Реализуется через европейский консорциум. И там качать, не перекачать этого газа.
Может... Обстановка может обостриться, кто-нибудь поможет палестинским протестантам?
Может быть, да. Я вообще жду, когда какая-нибудь подводная лодка случайно норвежский перерубит винтом. Ну, может такое
произойти. Так тоже бывает, да.
Тоже бывает, неудачная. Ой!
Извините. Не со зла.
Что это здесь? Что это здесь? Ребята, да, ну, мы, конечно, с вами понимаем, да, что это, наверное, тяжелая история, и так делать никого не будет, но из-за этого у нас идет крупномасштабная битва за Северный полюс, наверное, то все тоже обратили внимание, российскую заявку держат с 2007 года на континентальный шельф, думаю, что вы у себя это тоже много раз уже все обсуждали.
Я даже туда ездил, и по дороге там от города Мурманска до Териберки,
да,
которая в фильме «Левиафан». Ну, там в чистом поле, в этой тундре, стоят воинские части с тополями.
Да.
Ну вот, ждем в гости, дорогие друзья. Все готово.
Не-не-не. Там, смотри, с континентальным шельфом там на самом деле очень интересная штука. Я не знаю, то есть, насколько это интересно вашим слушателям. Это сугубо юридическая тема. Знаете ли вы, как регулируется континентальный шельф в мире? Да, вообще, это очень интересная штука. Прибрежное государство имеет право... Континентальный шельф – это вот это до перехода к подошве, да, мы все понимаем. Вот эта часть, склоны и подъемы. Она имеет право, прибрежное государство, на вот, продолжение своих поворотов внутри моря.
Да.
Она получает на них неполную юрисдикцию. То есть, море над ним нейтрально уже за пределами территориального моря. А вот на добычу всего, что только можно, имеет право прибрежное государство. Но мы с вами понимаем, что на юге у нас свободненько, а сверху сошлись вот под Арварски у нас сошлись континентальные массы. И это достигается, за что вот этот, кстати сказать, погибший экипаж лодки, лошарик-то все были с батискафа этого, все с наградами, они совершали погружение, которые брали грунты, проба грунта, и доказывали, что...
Наш Ломоносовский хребет.
Хребет, он туда, ну там не только Ломоносовский, да, там целые, что это нам дает? Мы получаем исключительные права на разработку. Если посмотреть, тоже можно посмотреть, как говорили мои молдавские сторожа, в Гугле. Если посмотреть в Гугле, то можно посмотреть картину, можно набрать заявку России на, и посмотреть, сколько мы говорим, это наша территория. Мы для этого у нас заныривала туда наша лодка и ставила там флаг свой. Потому что если это наш континентальный шельф, то вечер перестает быть томным. Там колоссальные биологические запасы. Плюс, хотя, в общем, с точки зрения конвенции международный шельф нельзя использовать для военных целей. Мы понимаем, что есть существует система слежения, кабели высокой связи, возможности установки буровых вышек в учреждении. Если вот это все наше, буквально до полюса мы говорим, что под полюсом наша земля еще.
Да.
А поскольку льды отступают...
Как хорошо было в Советском Союзе. Я когда в Советской армии служил, нас же все время там политически подковывали. Покажи границы Советского Союза. Показывать надо было на севере строго до полюса и обратно. Вот такие были советские
границы.
А теперь Советского Союза нет, зачем-то все это пересмотрели. И приходится какие-то хребты Ломоносова, флажки и всякое.
Ну, это старое, если помните анекдот, с кем граничит, извините, с кем граничит Советский Союз, да, с кем хочет, с кем ограничит. Это называется. Также, ну, вот примерно про Российскую Федерацию, с кем граничит Россия, значит, с кем хочет, с кем граничит. Да, она. Это, на самом деле, достаточно интересная штука, потому что мы сейчас смотрим на то, сможем ли мы переварить тот дефицит продуктов. Они ведь нас затаривают нефтяными продуктами. Мы понимаем, для чего это делается, потому что у нас скважины в европейской части, если вы обратили внимание, старые. Закупорить, в отличие, к сожалению, у нас не Саудовская Аравия, или, к счастью, не знаю... Конечно, это и повешение на кранах строительных, конечно, упущено. Хотя я, конечно, там противник смертной казни, но тем не менее. Всегда шутка это дежурная про... У меня ребенок, мы ездили, отдыхали в Дубае, она каждый раз, ну, когда наблюдала, как мост моют с мылом, ну, там люди идут и протирают, и, ну, до неприятного, да, там вот помыто. Она говорит, господи, как они это делают? Я говорю, понимаешь, когда ты не хочешь висеть с крана...
Да.
На строительном кране повешают, то ты протираешь мост хорошо. Это, естественно, к сожалению, работает. Так вот, на самом
деле... Мы на службе их ловили в промышленных масштабах, этих граждан, которые там из Афганистана и прочее, да. Там, Ирана, бежали в Европу. Да, да. У них через одного вот в кармане фотографии, и там на кране кто-то висит. Да. Я сперва понять не мог, что такое. Но это у нас такие представления. Это как спектакль у вас.
Да.
Ну, действительно, как спектакль.
В Китае тоже есть. У нас тут коллеги собирались, не буду там говорить, от какого органа, значит, в командировку, когда еще локдауна не было, по обмену, значит, ну, у них взаимодействие, поехать в Китай, им там программу присылают, там смертная казнь. Ну, можно сходить. Они говорят, я говорю, что же вы такие слабенькие-то? И, в общем, как бы дали. Они заднего в этой части. Но, тем не менее, я говорю, что я не сторонник темы для другого разговора. Но, тем не менее, у нас же скважины нельзя заткнуть. В отличие от них, у которых она бьет, у нас скважина должна качать. Если мы... Вопрос состоит в том...
Ну, что... последствия повлечет. Если ее заткнуть, а потом разоткнуть будет гораздо хуже. Да.
Ну, и у нас несколько месторождений крупных в европейской части уже нельзя разоткнуть. И вопрос состоит в том, сможем ли мы очень быстро поставить логистические цепочки на юг и на, там, грубо говоря, восток. А во-вторых, у нас нету там даже железнодорожных узлов для этого. А во-вторых, сможем ли мы так быстро копать нефтехранилище? То есть мы, в принципе, можем сейчас его запасать, эту нефть, да, в каком-то количестве. И даже не столько нефть, потому что нефть у нас идет через Индию. Если вы видели, Индия на 30% увеличила свои поставки дизеля в Европу. То есть мы это продаем туда, дальше это латвийский бленд. Да,
они вот ее мутят, и она, да, становится,
она не российский. Да, они продаются не российски. Вот, но они продают, покупают ее, конечно, с дисконтом, с большим, мы все понимаем это с вами. Но сейчас вот у нас встает очень интересный такой вот вопрос. Так вот, страны-то побежали из доллара. Побежали арабские страны, у которых в долларах есть запасы. Они стали стараться диверсифицировать тот же самый бассейн персидский, который очень много поставляет в Китай, но им ближе и понятнее, удобнее. Во многом, особенно с юга, да, везти танкерную нефть. Они, у них нефть легкая, она просто на дизель. Ты тоже нужно понимать, нефть очень разная. По вкусу она совершенно разная.
Говорят, у арабов местами бензин течет.
Да. То есть у них местами прямо бензин течет. Ну, по крайней мере, какая-то смесь, которая с небольшими присадками, без существенной переработки может идти. Но немецкая экономика, в первую очередь немецкая в Европе, она дизельная. С электромобилями тема не выгорела, мы все должны обратить внимание. Да? Они, была за идея, что мы перейдем в автотранспорт, и машины Рио самое главное. Не, здесь не Тесла здесь играет роль, а машины, конечно, промышленные, на электрику. И ровно 2,5 года назад, перед началом пандемии, был большой доклад крупных финансовых институтов, которые сказали, что тема не взлетела. Потому что энергию делают тоже во многом из дизеля через станции, а во-вторых, невозможно для тяжелой машинерии продуктивность поддержать за счет... То есть на гольф-каре это хорошо кататься.
Да. Или на Сигвее.
Или на Сигвее, да. Или даже на Тесле хорошо, да. Вот я как человек, который сидел, я немножко смутила то, что вместо приборной доски у тебя калькулятор. Там все им нужно какую-то... Хочется логарифмическую линейку взять и что-то нажимать. Меня вот это слегка... Потом у меня был... один раз в жизни позор крупнейший. Я не смогла открыть бензобак Toyota Auris, которая, значит, была гибридная, ездила в Испанию. Ну, я взяла на прокат. Я в свое время, когда прилетала, я очень любила покататься на машине, взять машину на прокат. И то одну марку, то другую. Значит, там я прилетала в аэропорт, там моталась по... И прямо в аэропорту брала, они меня все уже знали в лицо, там на один машину и покаталась. В какой-то момент там мне дали... Нет, как-то... Не... Prius. Prius, извините, она называлась. По-моему, Prius. И у них была один из первых электрические были машины. Гибридные, но они в основном электрические. И я села... Эта любимая машина была калифорнийская, до Теслы, потому что она очень зеленая. И ты садишься, натуральное ощущение, что ты сидишь как будто за кассовым торговым аппаратом или еще что-то, потому что у тебя здесь хочешь посмотреть, где у тебя чек вылезет. Потому что только руль, узнаваем только руль. И когда ты машину сдаешь, вы знаете, ее нужно сдавать с полным бензобаком. И я подлетаю, а у меня уже цигель-цигель-люлю, там через 40 минут самолет обратно на Хауза, и я подлетаю около Эль-Прата, барселонского аэропорта, там заправка, и я понимаю, что я не знаю, как открыть лючок без собака. И вот все 20 лет там, к тому моменту стажа водительского обрушились волнами ужаса на меня, да. И я стояла, как блондинка, и потом сказала, да, в общем, тоже, ну, эту Тойоту привезла им туда, сказала, что вычтите у меня с карты, спешите. Ну, они там спокойно просто заправляют и всю эту машину. Я говорю, что я не знаю, как она открывается. Я исполнила все ритуальные танцы, потому что там нету ни рычага, ничего на этой, ну, по крайней мере, той модификации, которая была. Видимо, какое-то нужно было набрать сочетание кнопок.
Секретное.
Да-да-да, секретное число нужно было набрать. Ну, значит, великая схизма, да, дату великой схизмы ввести. И я не знала, как. Я, в общем, почувствовала себя первый раз в жизни блондинкой, значит, стоя перед машиной, и понимаешь, я не знаю, как заправить эту тварь. И, в общем, на самом деле электротранспорт не взлетел.
Тут же выскочил главный начальник BMW, ну, один из, и сказал, что мы не прекратим делать дизеля. Во-первых, если мы прекратим, нишу займут другие. Да. Это такая шикарная отмазка. Да?
Да.
А во-вторых, вот как-то оно вот не очень получается. Вы знаете, а дизель гораздо лучше.
Да.
Это чистая правда. Я всегда на дизелях езжу.
Ну, я тоже сейчас в последнее время езжу на дизеле. Да, я тоже езжу на дизеле, но я как BMW тоже со скепсисом. Я мерседесист страшный. Сейчас мы с вами нотку...
Это дорого.
Минутку патриотизма внесли. Минутку патриотизма, да. Ну, что поделаешь, наш советский автопром, я в этом смысле как раз не делюсь, но с этим на ура патриотов, потому что нужно четко сказать, что ну, автомобильная промышленность у нас массовая будет вряд ли. Ну, мы вряд ли окажемся конкурентоспособны корейцам и китайцам. Ну, как хоть что с нами делай. Ну, для граждан у нас с техникой плохо, как и с гражданской авиацией. У нас прекрасно с военной, у нас прекрасно с авиацией, да, грузовой. Ну, все, что мы делаем для промышленности.
Да.
Ну, мы просто мы по-другому заточены. И это тоже, наверное, нельзя в одной стране производить все натуральным хозяйством-то жить нельзя. Другое дело, что надо иметь...
Ну, это вот у меня все время. А зачем вы пытаетесь догнать Мерседес? А зачем? В чем смысл?
В чем смысл?
Мы вот танки хорошо делаем. Давайте танки дальше.
Мы можем делать каблуки. То есть нужно искать вот эту нишу. Какого черта вы делаете там то, что китайская промышленность делает дешевле? И стоит рядом какой-нибудь Уздео, который делает эти корейские, условно говоря, там машины собирает. Они дешевле. Зачем вы собираете машину, которая стоит как Volkswagen Golf? Нет, зачем? Это риторический вопрос. Я, к сожалению, я же специалист по уголовному праву, мы все помним. У меня есть ответы на эти вопросы. Один другого хуже. Для чего делать? Или почему там Аэрофлот самый новый в мире самолет? Да, наверное, вы знаете, да, что у нас самолеты. Нет. Средний возраст там 2-3 года, ну, был.
Угу.
Вот. А в мире средний там, по-моему, 10-14, да, даже потому что, ну, лизинг такая штука. А как бы сам себе остров не налетается, понимаете? Сам себе... особняк-то в Майами не построится.
Понимать надо.
Понимать надо, да. Это, знаете, было один раз, я работала сейчас вообще, в свое время с нанотехнологиями. В чем прелесть работы юристов, да? Ты же как бы работаешь с одной материей, но невозможно не знакомиться с тем, что к тебе приносят. То есть это, с одной стороны, вроде как бы один тип сделки, но там есть каждый раз специфика. Молоко это продают, там нанотехнологии. И был у меня, значит, период, когда я так или иначе пересекалась с некоторыми проектами в области нанотехнологий. У нас есть умельцы, которые сделали некие кристаллические обломков кристаллов. Это одна из частей нанотехнологии. Они все равно там всего три направления крупных существует. Ну, существовало сейчас, не знаю. И это обломки кристаллов, грубо говоря, такая штука, которая при добавлении в любую там краску, смесь, повышает ее очень прочность.
Угу.
Это очень выгодная штука, потому что, например, можно покрасить стену дома бетонную, и если будет взрыв, бетон внутри, ну, то есть мешка фактически, эта краска, вот это, она удержит от разлета и так далее. У меня лично в офисе резали по алгаркой, покрытой краской кусок металла, и не могли разрезать.
Не смогли.
Не смогли разрезать.
Ничего себе.
И, значит, эти люди прекрасные в свое время пришли куда? Ну, где краски-то нужны, износостойкие? В дорожном строительстве, например.
Да.
Она, главное, копеечная, поскольку это какие-то обломки кристаллов, которые побочный процесс чего-то, и это, грубо говоря, порошок, который ты замешиваешь в полимер.
Это что теперь? Каждый год не надо обновлять?
Они приходят и говорят, у нас есть такая штука, ломом нет, они крыши тогда там думали там покрывать, ломом не пробивается, там ни, краска не изнашивается. Мы приносим там вам краску, порошок подсыпаете, грубо говоря, в любое, что вам нужно, там, да, подсыпаете для дорожной разметки, и они там приносят эту краску. Они говорят, ну и что, сколько краска стоит? Ну, я сейчас абстрактные цифры беру, они говорят, там, 180 рублей. Угу. Они говорят, вы еще больные, что ли? У нас обычная краска стоит 100. Они говорят, да, ну это подороже краска, но она, зато мы на нее даем гарантию, в асфальт можно ее добавлять. Ну, совсем идиоты, да, согласитесь, да, люди, да? Ну, это же просто безумные какие-то люди. Вот. И они говорят, ну, нормальная тема. Тема нормальная. Сколько стоит краска? Они говорят, 180 рублей. Это дороже, мы понимаем, почти в два раза, но зато мы даем гарантии, полную гарантию на 10 лет.
Вместе с асфальтом меняют.
Ну, да, да. Они говорят, что можно ничего не делать, там, да, все стоит. Можно в асфальт его замешать. Я говорю, вы идиоты, что ли? Если бы она у вас хотя бы 1800 стоила, тогда это, может быть, была бы какая-то экономика.
Какой-то смысл.
Смысл, да, в этом какой-то. И вот такие всякие штуки, вот они, ну, очень прикольные делают. Поэтому самолеты по тем же самым причинам и все остальное, как и машины, для чего мы делаем. Если мы делаем шикарные грузовики, да, у нас отличные получаются грузовики. Мы смогли сделать, я тут ответственно могу сказать, я разговаривала с людьми, автомобиль «Аурус», я лично там разговаривала. Сейчас где-то видела, в России продается один, стоит 180 миллионов, по-моему, броня. Вот. Можно купить автомобиль «Аурус», а можно купить «Воронеж», как бы выберешь, что ты хочешь за эти деньги. Что хочешь, бери, да, в конце концов. Да? Кто скажет, что у нас не рыночная экономика?
Самая настоящая.
Самая настоящая, да, рыночная экономика. Нет, на самом деле, действительно, сказали, что там движок от... там Porsche, по-моему, делали. Porsche даже выкупил этот двигатель, потому что там какие-то штуки. Плюс говорят, что у него какая-то суперрама, что он может за собой тащить грузовик, лодку. Ну, то есть, из единого куска чугуна. Помните фильм «Дежавю» прекрасный,
да,
был?
Да, 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 да.
Когда он... Из единого, вот, мы же вам взяли новую ручку из единого куска чугуна. Вот. У нас есть какие-то вещи. Это, конечно, вопрос второй. Надо сделать. У нас проблемы сейчас некоторые будут с авиацией. Но если вы обратили внимание на последние рыночные показатели компании Boeing, проблемы будут не только у нас.
Не только.
Boeing, по-моему,
все. И у их арбузов, и у их Боингов тоже все.
Ну, заладится. У арбасов чуть-чуть получше. Боинг так... Без титана просто очень плохо делать самолеты.
Да.
Они просто из картонки плохо летают, вот если они сделаны.
А из чугуна не летают.
А из чугуна не летают. Летают, но низко, в конце концов.
Не зенька.
Пессимист на зенька идут, в конце концов. Хорошо запущенные самолеты на большой... Может лететь из чугуна, но плохо. А нужен ему для этого алюминий, самое легкое железо в мире, как мы все помним.
А вот им запретили через Россию летать. Тоже, наверное, там с деньгами сразу стало хорошо.
Это отдельная история. Тоже делала про этот эпизод подкаста. Такой получается небольшой рекламный промо. Значит, да. Большой. У меня есть товарищ, который реально возглавляет, самый главный эксперт в области воздушного права. Это очень интересная область, в которой очень мало кто разбирается. Я с ним сделала большой разговор в свое время про дроны, очень интересный, про полеты, как это регулируется. Это же летательный аппарат фактически. Очень интересно. Вот мы с ним обсуждали, что делать, когда ты без трусов лежишь у себя на даче, например, над тобой на 50 метрах кто-то летает с камерой, снимает. Такая очень интересная штука. У нас там проблемы с регулированием. А дальше я с ним делаю, как только начались вот эти все истории, что, куда и как. Там просто у нас почти часовой с ним тоже разговор. Вот мы очень подробно разобрали, кто куда приземлили, что полетело, что будет с компанией, кто у нас лизингодатель, почему не летают самолеты. Мы закрыли воздушное пространство, и оказалось, что размер имеет значение, потому что все ждут банкротства Финнэйра. Угу. Финнам вообще некуда летать. Ну, потому что рядом стоит более крупный, более финансово устойчивый САС. У финнов вообще фигово, да, с этим было. Два года отрасль лежала на боку из-за пандемии, да, фактически перелетов вообще не было. Вот. И, ну, чтобы вы понимали, кто-то, я где-то прочитала, мне написала, из Англии, из Лондона в Токио самолет вместо 13 часов летит 16, и билет стоит на 30% дороже, потому что керосин.
Да. Полегчало сразу.
Всем, полегчало, да. Это имеет... У нас был транссибирский большой маршрут, большой путь, и, конечно, то, что все вынуждены, плюс они облетают еще некоторые другие страны, с этим есть проблемы откровенные. При этом вот для меня самая большая загадка, потому что мы не дали седьмую свободу неба, это видно, что мы ее не даем, седьмую свободу неба, это такой режим, который был на Украине до военных всяких вот этих событий. Украина потеряла свою авиацию, авиационные компании. Конечно, это очень удобно людям. Что такое седьмая свобода неба? Это когда ты вообще, как работает авиация, ты можешь летать, допустим, ты кипрская компания, ты можешь летать из Ларнаки в Санкт-Петербург, из Петербурга в Ларнаку, но перелететь из Санкт-Петербурга в Москву ты не можешь, ты должен, ну, только, да, ты должен подстыковаться к своей партнерской компании и осуществлять полеты, ну, не знаю, там, из Санкт-Петербурга. Вот мы пытались это сделать с Питером перед пандемией. В 2019 году подписали соглашение о седьмой свободе неба для аэропорта Пулково, для, что хотели затащить туда дискаунтеры, потому что, ну, с компанией «Победа» что-то должно, нужно было делать, потому что, ну, это... Я так аккуратно скажу, я понимаю, что Аэрофлот – это государственная компания, но мне ее не жалко, вот так аккуратно. Ну, то есть, это запредельные какие-то тоже вещи. И ты не можешь из Питера, допустим, ты вот кипрская компания, не можешь летать, например, в Стокгольм, да? Это другая свобода неба. Но есть понятие седьмой свободы неба, когда я тебе говорю, вот мой аэропорт, плати тарифный сбор, летай куда хочешь. Ну, то есть, ты можешь как хаб использовать наш аэропорт. И вот для Пулково было подписано соглашение с несколькими большими крупными компаниями. Киев в свое время такое ввел. Стал крупнейшим транспортным узлом Европы. То есть, все компании могут летать куда хотят из Киева. То есть, это очень удобно. Билеты стали колоссально дешевые. Началась дикая конкуренция. Они очень территориально хорошо расположены. Они в центре фактически расположены Европы. И на юг от них можно лететь, и на север. И этим они очень хорошо зарабатывали, да, то есть, пожалуйста, вот ты шведская компания, летай из Киева, не знаю, там, в Минск, там, если тебе хочется, куда хочешь, в Берлин, куда хочешь, летай, да, то есть, они подписывали, это седьмая свобода неба, судя по тому, мы могли бы сейчас это сделать. Во-первых, может быть, у нас нет желающих, мы этого не знаем, да, может быть, боятся, конечно, авиакомпании, но мы можем сказать, вот, извините, условно, казахам, да, все, можешь летать из Москвы в любую точку, они дружественная нам страна.
Да.
Либо у нас есть какие-то надежды на то, что мы расчехвостим все-таки с точки зрения... Это очень сильно бьет по отрасли. Ну, понятно, что компания «Аэрофлот» в этой ситуации будет испытывать серьезные сложности.
Ну, я тут совсем недавно летал в Москву, так там все забито самолетами.
Да.
Я когда служил на аэродроме, я только во время военных учений такой, когда там какой-нибудь «Щит-82», где они там просто в нос взад утыканы и все рулежки заставлены. Они же никуда не летают.
Мы половину самолетов... Ну, у нас есть в этой части сложности. У нас есть сложности по маршрутам. Тоже это такие юридические зануды. Вы позвали в гости зануду, значит, теперь держитесь.
Это прекрасно.
Я теперь буду... Значит, существует две большие проблемы с авиацией. Грубо говоря, одна проблема – это флаг порта приписки, или ну, то, что мы называем флаг регистрации. Да? Все самолеты зарегистрированы на нескольких островных регионах, в основном в Бермудах, и есть такая шутка, что если все самолеты слетятся одновременно на Бермуду, Бермуды утонут. Да? Они, ну, они этим зарабатывают. И тут они все обсуждают сейчас, подыграли нам или сами себя стрельнули в ногу. Когда был первый же пакет санкций, вот по нам это было сделано, но поскольку то же самое до этого летом произошло в Беларуси, Беларусь, во-первых, ну сейчас она отдала свои самолеты и чуть не порушила отрасль в целом. Она сказала, ну забирайте лизингодателям, берите большую часть самолетов. Ну у них там типа было 70 самолетов там, или 80 всего, а у нас там 570, например, еще что-то такое, из тех, кто остался. И когда санкции ввели, что такое? Есть летное, ну, некое вот удостоверение, которое разрешает самолету подниматься в воздух. Ему дает это, выдает страна-регистратор. То есть она как бы гарантирует всему миру в соответствии с международным соглашением, что это вот колымага, она полетит. У нас все самолеты, в том числе аэрофлотовские, были зарегистрированы. Аэрофлот был эксплуатантом, то есть ну, тем, кто эксплуатировал эти самолеты, но они были все зарегистрированы в Бермудах. И они сняли, они попали под британские первые же санкции и закрыли нам регистрацию на самолеты.
Бермудяне.
Бермудяне. Да. И бермудянки.
Твари.
Вот. Но, а вот вы зря так, Дмитрий, на наших друзей бермудовцев, бермудистов. Бермудистов. Так на нас валите, потому что у нас международные разъяснения запрещена двойная регистрация самолетов. Ну, нельзя их на два адреса. Как прописка. Должна быть одна.
Да, да.
Но поскольку они сняли регистрацию со всех самолетов, наши сказали, это все, что у одного упало, у другого наше. Помните, была истерика, что это самая крупная кража в мире. Россия украла все самолеты. и так далее. Вообще, Deutsche Welle, значит, наши самые большие друзья. Я смотрела, я просто испытывала острые российские переживания, потому что они не просто, они, ну, то есть я первый раз в жизни видела людей на немецком телевидении, которые визжали. Они натурально... Просто. И самое крупное, нам сказали, да не вопрос, зарегистрировали его у себя. Нам ИАТА прислала, это международная организация, которая следит, прислала запрос, как так, значит, почему самолет с двойной регистрацией. Наши сказали, опа, а у нас у них нет бермудской регистрации.
Следите за руками.
Следите за руками. Они же попали под английские санкции, опасались. Они вот у себя все из реестра, они всех исключили, самолеты. Угу. По хвостам. Тогда был сделан следующий ход, и у нас, ну, все самолеты, которые остались за пределами Российской Федерации, они взлететь в результате не смогли. Угу. Мы что-то смогли зарегистрировать в недружных странах. А вторая часть, это, грубо говоря, юридическая часть, ну, вот регистрационно-административная, да. И, а та страна, которая регистрирует, та и выдает вот этот сертификат для перелетов, грубо говоря, да, до свидетельства угу. перелетов. Поэтому нам ничего не мешает сейчас всем нашим этим самолетам, которые зарегистрированы у нас. Но это адрес, грубо говоря, прописки. А дальше есть гражданско-правовая часть. Все эти самолеты в лизинге. Никто не покупает самолеты. Это очень дорого, бессмысленно. Да? И у нас есть лизинговые компании, мировые, крупнейшие. Их несколько штук. Основные лизинговые компании находятся в Ирландии. Ирландия тоже на этом зарабатывает. Там же и офшорная существенная зона. Там очень много бизнеса зарегистрировано. У нас японцы и ирландцы. Японцы вообще не сделали ничего плохого в этой части. А европейские компании, у нас, по-моему, большая часть, чуть ли не больше 70%, я уж не помню, боюсь соврать сейчас, самолетов оказалось в лизинге ирландцев. И это гражданско-правовые отношения. Ну, грубо говоря, что такое лизинг? Да, финансовая аренда, да. Ты у меня берешь этот самолет в аренду, платишь мне платежи за этот самолет. Он у меня в собственности, на самом деле. Этот самолет мой. Да. Я тебе его дал попользоваться, а ты за счет этого, ну, грубо говоря, ну, это банальная аренда, да, если уж упрощать совсем. Они попали в первую же директиву. Лизинговые компании европейские, Ирландия же под Евросоюзом, которые лишили авиацию возможность взаимодействовать с этой частью и получать платежи. И дальше лизинговые компании, ну, я знаю вот уже от людей, которые в отрасли, они устроили истерику полную. Они сказали, что будет, если нам Россия вернет 570 самолетов.
Куда их девать?
Кто мне их купит сейчас?
Да, да, да.
И они сидели в патовой... Мало того, ну, как бы японцы есть, которые не вводили этого, но их меньше гораздо. А дальше, знаешь, сделали ход конем. Они, когда открылись эти специальные счета ЕС, они сказали, ребят, мы вам в рублях на счет перечисляем вот здесь деньги. Не хотите?
Не берите.
Не берите. Передайте кому-то. Вы можете продать этот лизинговый контракт другим людям. И у нас риски еще сохраняются, насколько я понимаю, связанные вот с лизингодателями. То, что где-то самолеты фиксируют, почему не летают. Не со всеми лизингодателями. Каждый борт, он поименный. Мы с лизингом не могли... не со всеми, наверное, договорились. Наверное, что-то передали. Но потом, насколько я слышала, ирландская часть компании, в том числе AirCap, самая крупная компания, сказала, что мы будем нормально. Все нормально. Ну, они говорят, мы и так еле-еле живые. Когда нам белорусы отдали 70 самолетов, мы хрюкнули немножко. Да? Россия же тоже тогда и предлагала взлететь и так далее из Белоруссии. А мы-то сейчас что будем делать? У нас так сколько-то самолетов зависло, которые на тот момент оказались за пределами России. А потом они говорят, хорошо, а получать мы как наши, ну, добрые традиции, как сейчас Владимир Владимирович с зерном. Да. Говорят, ну, прилетайте и заберите. Они говорят, а как мы его заберем? Потому что чисто юридически, как только в него сядет наш экипаж, это станет самолет другой компании, если мы его забираем. А для нас закрыто небо. Они говорят, ну, нормально, на колесах, типа, едьте. У него же колеса-то есть у самолета. Там недалеко, в принципе, от аэропортов. И скрип, 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 скрип. И, значит, по шоссе,
докатить.
По тундре, по железной дороге, там, где поезд проходит, Воркута, Ленинград. Вот. И оттуда, значит, по ней докатите как-нибудь-то уж, ребята. Небо-то закрыто. Они говорят, пока это самолет авиакомпании «Аэрофлот», он может по территории России летать. Значит, не дальше по-прежнему. Значит, ешь птица гордая, не пнешь, не полетит. А потом говорят, кто нас пустит, кто нам даст их вывесить. Ну и потом вот эта история была. Но у нас есть третий уровень проблем, которые нам организовали наши западные партнеры, будем называть их коллективно, а именно холдинг Airbus, к которому присоединен Airbrier небольшой, бразильский Airbrier, но он в холдинг это входит, и Boeing. Они, самолеты должны проходить ТО. Угу. Ну, вот есть сертификаты, которые выдаются. Выдает, конечно, страна, которая на чьей территории зарегистрирован этот сертификат, он подтверждает, ну, это как техталон, да, что нормально самолет летает, может лететь сейчас. То есть, он, ты гарантируешь всем остальным участникам конвенции, что у тебя к нему летит, значит, не этот попелас какой-нибудь, а все-таки...
Ведро.
Ведро, да, самолет скрип, как Канзадзе, а все-таки самолет. Они лишили наши все борта по номерам права, ну, грубо говоря, дилерского обслуживания. Угу. То есть эти большинство самолеты летали очень редко на. То есть это они очень редко летают на сам завод или куда-то, там, чтобы обслуживаться. У нас есть узлы, огромные наши центры. Ну, грубо говоря, с них сняли статус официального дилера.
Угу.
То есть на сегодняшний момент там Боинг не подтверждает. Ты никак не можешь подтвердить, документы не можешь предоставить, что он отремонтирован.
В надлежащем техническом состоянии.
В надлежащем техническом состоянии. Плюс самолеты, как для меня явилось это удивительным, как популярные линии, нет одинаковых. Нету серийного производства самолетов. Каждый самолет, поскольку это очень сложно, он немножко различается, если узлы и агрегаты. Тут нам сыграла на руку жадность компании «Аэрофлот», которая имеет самые новые самолеты, потому что износ запчастей, он достаточно крупный. Есть, у нас запас еще есть, да, по этим износам. Есть. Плюс большинство этих частей не оригинальные. Ну, то есть там есть просто, ну, банально шайбы, гайки, там, какие-то вещи, которые у нас есть, авиационные заводы, что бы им не делать, вот такую, да, шайбу, гайку. Но нас, и мало того, нас внесли во все базы, всех сервисов, то есть ни один центр Боинга не может российский Боинг больше обслужить. Ни в Китае, ни в Казахстане, нигде. Ну, вот это, наверное, самая большая... Сейчас, я думаю, что вопрос по маршрутам стоит, потому что я думаю, что постепенно по каждому самолету регулируется вопрос с лизинговыми компаниями, потому что, в принципе, лизинг... мы могли бы сейчас забрать лизинговые контракты у лизингодателей. Ну, и, грубо говоря, если у нас лизингодателем станет, там, не знаю, там, не РКЭП, а какой-нибудь, там, не знаю, там, Эмираты Объединенные Арабские, ну, я полагаю, что им тоже всем... Ну, и Боинг-то не очень хочется с нами рвать отношения. Мы же понимаем, что это их там...
Конечно.
Принудительно, добровольно это все делают. Потому что это колоссальные потери, плюс колоссальные потери рынка. Потому что, опять-таки, Аэрофлот закупал самые новые самолеты в колоссальных массированных количествах. Очень интересно оказалось, самые надежные самолеты. Это я тоже случайно узнала, как Аэрофоб со стражем. Значит, я, естественно, все прочитала. Правда, что может, самые надежные самолеты имеют вылет 5-10 лет. То есть, она, поскольку сложная техника, ее прикатывать нужно какое-то время. И вот ему 2-3 года требуется для того, чтобы, ну, вот его подрегулировать. И вот в идеальном своем состоянии находится в этот период. Это как раз тот момент, когда мы избавляемся от самолетов. Дальше, значит, лизинговые компании сейчас сидят в грусти. Еще вот с чем. Значит, лизинг, он рано или поздно заканчивается. Это же по-прежнему аренда. У нас есть лизинговые договоры текущие. Ну, наверное, я могу предположить, что вот если бы я была юристом какой-то нашей компании, если мне нужно было бы эксплуатировать этот самолет, я бы сказала, я продолжаю эксплуатировать, деньги тебе продолжаю платить, но иди попробуй посудись со мной, во-первых, это годы, во-вторых, какие у тебя убытки. Вот я тебе деньги перечисляю на счет, рублик к рублику, хочешь, бери. Причем можешь обменивать их на доллар, потому что в России сегодня у нас есть миллиард долларов ежедневно, который не может найти своего покупателя. У нас импорта нет, экспорт колоссальный. Каждый день, почему курс такой низкий рубля, для нас это тяжело для экономики, потому что мы не можем пристроить миллиард долларов. Если вам что-то надо, мало ли, Дмитрий Юрьевич, вы заходите, да, потому что доллары продаются, нам не продать, ну, не на что доллары эти продать. В экономике вот сейчас с этим связаны проблемы, у нас бюджет сверстан под 70, мы знаем, а доллар сейчас совершенно другой. Я думаю, что к осени начнут немножко разгонять, вопрос за счет чего и хватит ли нам ресурсы на это. Может быть, бюджетное правило будет другое, и тогда будут более дешевые деньги загонять в экономику. Вот. И они сейчас сидят почему? Потому что, когда этот самолет тебе возвращают спустя, допустим, 5 лет, ты его дальше передаешь в лизинг другому, там, менее важному. А потом, в конечном итоге, все самолеты стекаются в Африку, да, и там они уже летают, там, в какой-нибудь африканский, не побоюсь этого.
Бесконечно. Да. Без ремонтов, без обслуживания.
Нет, ничего. Они летают снизу, они там уже долетывают до естественного конца, я бы сказала, да, натурального. До своей обезьяньей оспы, я бы сказала, летают до состояния обезьяньей оспы. И дело в том, что ты же должен подтвердить, ну, у самолета нельзя, это как машина на сервисе, да, ну, да. Гарантийная, ее нужно сервис иметь, вот каждый ТО ты должен пройти. Мы-то самолет обслуживать физически можем, но сертифицированного ТО у нас нету. И сейчас начнется самое интересное, когда у нас лизинговые контракты лет через 5-7 значит, закончатся, если они не будут России пролонгированы, даже если мы просто заканнибалим, а это, наверное, один из вариантов, который есть, мы можем заканнибалить самолеты, нам столько не надо, мы можем взять там 10 самолетов и его разобрать на те узлы и агрегаты, которые нам без них все как...
И ставить на те, которые
нужны. На те, которые нужны. Как в автосервисе. Как, опять-таки, в 90-е, мы все помним, в начале нулевых. Что такое, да, если у тебя машина, ты ищешь по разборкам все это дело. Мы можем поставить, но подтвердить вот это сертифицированное обслуживание лизингодатель наш, ну, лизинговая компания, она, это для простоты, скажем, она никак не может. И когда мы ей вернем самолеты, они говорят, ребята, а кто полетит на вот сих машинах-то? У нас по-прежнему вопросик есть. Остался вопросик чуть-чуть. И сейчас это никто не знает. Но вот та же самая ситуация у нас с поездами высокоскоростными. Siemens вышел, как известно, из всех контрактов с РЖД. РЖД забрала решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области под управление все активы Siemens в качестве мер обеспечительных. Вот недавно показывали решение как раз, ну, определение в качестве мер. Все понятно. Но встает вопрос, вот скоростные поезда, как их мы будем обслуживать, как мы их будем ориентировать, если Siemens нету. Узлы, вероятно, будут каннибалить ласточки, есть узлы и агрегаты, то есть будут какие-то разбирать, говорят, что, может быть, плечо Москва, Нижний Новгород сократят чуть-чуть количество поездов, чтобы Москва-Питер, ну, держать в постоянном, да, каком-то режиме, но вот здесь, да, то же самое ждут. Но поезда, они наши, они у нас уже здесь, я не знаю, в лизинге они или нет, но они технически, я как понимаешь, никуда не перепродаются. А вот самолеты потом еще 3-4 раза после нас очень вкусно передавались. И они сейчас сидят и говорят, товарищи, ну, не лучшая обстановка в экономике, мы все понимаем, вы что делаете-то сейчас? И вот, ну, это начинается, я не знаю, есть такое выражение, не знаю, сталкивались вы или нет, это называется война истощения, да, Россия считается мировым специалистом, то, что называется war of attrition, да, это такое английское выражение.
И у нас это называется взять из мора.
Это война.
Жратвы не воды, давай там.
Попрыгай. Ну, сейчас говорят, что да, я тоже американских военных настоящих аналитиков очень много слушаю. Очень интересно прослушать их. Ну, такой, они как раз самые вменяемые, да, и анализ. Вот натуральные, не основные генералы, эти, которые ходят по СНН. Я их очень много тоже с удовольствием слушаю. И они говорят, что сейчас что, на Украине в том числе и вот эти западные наемники, никто не привык воевать в поле, все готовы, у них все заточено для войны в городах. А когда они выходят в поле, у тебя джавелин, который бьет на 2,5 километра, а танк русский бьет на 5,
в окопе
не очень, грязь, и с разбросом, я тут слушала, в 1.5 метра, это, конечно, для меня, ну, запредельно. Танк, например, ну, то есть у него погрешность 1.5 метра, то есть, ну, он кладет как... И вот это потому, что снаряд в одну и ту же воронку 2 раза не падает. Да?
Это тогда,
да. А теперь все падает, и в ту же самую, и в полях не готовы. Ну, и вот сейчас вот эти как бы темы, они аккуратно всплывают, что сейчас не очень хорошо совсем с этим. И, в общем, наши экономическую ООО of attrition они тоже ведут. То есть они говорят, ребят, мы как? Мы потерпим. Норм. Ну, сейчас началось такая, ну, мы это видим на терпелке, да, вот эта игра на терпелке. И здесь, конечно, нам на нефть и на газ рассчитывать не приходится, а вопрос о том, сколько мы сможем сами перелопать. Вы сколько можете в ведрах нефти унести? Примерно два, если за раз. Ну, может быть, нужно поискать, куда приспосабливать, не знаю, ГГСМ.
Ну, вот. Это ж это. При Советском Союзе, я помню, были такие книжки, ежегодно выходили такой сборник «Эврика».
Да, у меня дома есть, у меня стоит целый шкаф, и я не могу выкинуть такие вещи.
Как сейчас помню, ядерный заряд под землю, там как жахнуло, и получается гигантский пузырь, куда можно заливать, что попало. Немножко радиоактивное получается, но это не критично.
Ну, мы потом можем продать это, выйди.
Да, они не заметят.
И светит до Австралии, да. Вот. И это, конечно, такая интересная тема. Сейчас вот они нас, конечно, сушат целенаправленно. Они нас сажают на зависимость от нефти и газа, потому что мы, конечно, потихонечку от там шебурша, отхлебывая откуда-то и приволакивая ноги, потихонечку от голландской болезни, ну, немножечко стали избавляться. Голландская болезнь экономики – это когда ты, вся твоя экономика зависит от успехов одной отрасли. Это пошло с названия тюльпанов, ну, это известная, да, это история голландской болезни экономики. Вот, и мы, конечно, немножко экономику сегодня диверсифицировали чуть-чуть. они нас искусственно на нее сажают. Они нас заваливают долларами, это очевидно, и евроми, чтобы нам, которые нам некуда переварить. Они нам ограничивают за счет логистики возможности импорта и экспорта. И они нам не дают, конечно, почему товар народного потребления, они нам не дают возможности, ну, грубо говоря, у нас импорт закрытый для нас. Это, не, конечно, в первую очередь не сумки Vuitton, это Шанель, как я знаю, в Дубае начала обратно продавать русским, там был нехороший сюжет. Да, они быстро очень сориентировались. Вот. Но они, конечно, это машины, это станки крупные, это технологии производства. Они нас, конечно, на это сажают и смотрят, выкарабкаемся мы или нет. Но сейчас все с тревогой, вот сейчас из того, что я читала, Китай начал открываться, смотрят на то, что сейчас будет делать Китай. Я знаю, что мы подписываем сейчас соглашение с Гонконгской биржей, потому что для нас закрытые биржи, сейчас все остальные, и тут, конечно, Центробанку очень хочется вот эту картинку про кран меня лично как удержать целую бумагу. У меня там есть несколько вопросов, там вопросиков есть, о которых мне хотелось бы поговорить там с ними. Очень и про наши ценные бумаги, и почему...
Вопросики про их секретики.
Про их секретики, да. Мне очень большой вопрос, почему, когда у нас в НРД, в Национальном резервном депозитарии все ценные бумаги застряли, почему 3 месяца дали торговать на Санкт-Петербургской бирже теми же самыми бумагами кому-то, а потом в один день сделали секвестирование только что, значит, пропорционально объему замороженных бумаг сделали на бирже на момент. То есть, кто-то знал и продавал. Я говорю, сейчас бы вот очень хочется посмотреть, кто продавал в последнее время эти ценные бумаги. То есть, ну, грубо говоря, у нас в Национальном российском депозитарии, в НРТ нашем, это структура Центробанка. Ты, когда торгуешь, у тебя иностранные ценные бумаги, ты же их, они сами где-то лежат, а у тебя лежат депозитарные расписки. И они без имени лежат в НРД. НРД по брокерам, ну, имеет записи, какому брокеру принадлежит, да, эти бумаги. То есть они не числятся за мной. Вот у меня есть иностранные ценные бумаги, они за мной не числятся. И в НРД сразу заблокировали. Да? Сейчас в Евроклире, это крупнейший европейский депозитарь, лежит 27 миллиардов. Русских денег, ну, евро, которые они не могут перевести. То есть нам приходят купоны, да, всем, и ценные бумаги какие-то выходят. Мы не можем не продавать ценные бумаги, не получать купоны. Они, потому что сразу же первой директивой была разбит мост между НРД и Евроклиром. То есть вот эти бумаги не доходят. А при этом Центробанк на Санкт-Петербургской бирже, где осуществляется торговля иностранными ценными бумагами, до последней недели эти же ценные бумаги, они просто не в депозитарии были, а на бирже. Они торговались. И были люди, которые своими бумагами, такими же точно, могли торговаться. Причем, как сказали, вот вчера смотрела упоительную передачу, какое дали объяснение, ну, потому что оказалось, что часть из них, ну, то есть бумагами торговалась, а они на самом деле заблокированы в НРД. Ну, то есть запись-то о них есть, а поскольку там часть бумаг через НРД идет, часть не НРД, некоторые брокеры, ну, там же эту бумагу, она же у нее на лице-то не написана, ты же торгуешь, ну, просто неким фикцией, да, некой торгуешь. Вот у нее есть, например, там, ну, не знаю, там 100 бумаг, да, так, как, каких-то, из них там 20 или там 30, было чисто в НРД. Бумагами НРД торговать нельзя. Ну, поскольку это питерская биржа, ты как ее отделишь, какие-то бумаги? Вот она проводит операции туда-обратно, туда-обратно, там по 10, по 15. И вроде как посмотришь, а 100%, ну, больше, то есть они торгуют реально фактически 100% бумаг. То есть они операции совершили больше. И это очевидно, что наш Центробанк дал, ну, то есть я никогда не могу поверить, что они это не сделали профессионально. И у нас там колоссальное количество, 72 триллиона рублей у нас в НРД сейчас залипло, это российский рынок фактически весь, в иностранной валюте, которые есть, и российские компании, и иностранных, то есть они давали торговать. А потом сказали, а давайте так сделаем, по всем торгующим на Санкт-Петербургской бирже проведем черту и по 14 или по 15% у всех. Еще заблокируем. Я говорю, ребята, ну вы 3 месяца давали торговать фактически бумагами, да, которых не существует. Кто-то их продавал, оборачивал в очень хорошие. Вот, давайте посмотрим сейчас внимательно. А потом в один день, вот у людей как вот сели в один день. То есть вы во вторник вечером объявили, а когда был выходной банковский в Америке биржевой, и не было торгов по этим бумагам. Ну, то есть, что такое биржа? Биржа – это все-таки те же самые 2 телевизора, которые стоят и прилинкованы через определенный банк к американским площадкам, да. Взяли и их заблокировали. Сейчас вот хочется очень внимательно посмотреть. У меня прямо чешутся руки в некоторых местах. Прямо чешутся. Но мы отвечаем им достойно. Как вы знаете, западным инвесторам нельзя выйти с российского рынка. А говорят, что в ценных бумагах Сбербанка иностранных, мы очень привлекательны всегда были, иностранных инвесторов больше, чем весь фондовый рынок частных инвесторов в России.
Неплохо.
То есть, мы тут тоже, конечно, отвечаем...
Мы вот так.
Да, мы держим их. Другое дело, что нам с вами это не прилетит. Мне бы хотелось бы... Сбербанк кто-то компенсирует, мы все понимаем, эти деньги, которые они... У них где-то там залипли. Сейчас проблема с выплатами по ОФЗ у нас, очевидно, Норден нам внесли в последний пакет, если вы обратили внимание, санкции, потому что наш, значит, Центробанк решил, что это прекрасный способ. Он платить не может по обязательствам, нашего госдолга, а почему бы это не сделать через НРД? То же самое, счет в рублях открывается, долларов у нас залейся, это и была вероятная, то есть идея очевидная лежалась, то есть мы не можем совершить вам платежи в валюте, но вот вы компания, там, например, у нас есть компания Яндекс, у которой очень хорошие там ценные бумаги, до сих пор от них даже трасти сейчас не отказался, то есть все трасти почти англичане тоже, вот как бы к вопросу о рынке, то есть это те, кто поддерживает твой выпуск ценных бумаг. Вся Англия. То есть это только Англия. Я в свое время разговаривала с корпоративным директором еще после, наверное, 2014 года, с Самсунга, который сказал, что по всему, в общем, этому самому Корее, он сказал, что мы не знаем, они торгуются на ценные бумаги-то все в Англии. Казалось бы, что бы Корее там не продавать, как вести себя на рынке. Мы понимаем, что очень многим странам так же. Иначе ты просто не торгуешься на площадках Америки, и это вопрос о том, кому принадлежит, и что такое компания BlackRock, или не имеешь страховщиков, да, страховую компанию не имеешь, трасти не имеешь на цены, это все англичане. Все суды, это все англичане, все офшоры, все под английским правом, английской юрисдикции, Сингапур, английское право, английская юрисдикция.
Как интересно все устроено. Ну, теперь-то, видимо, поломается.
Посмотрим, хватит ли сил и выкрутит. Но вот сейчас сказали по сделке ОПЕК+, что вроде саудиты сказали, что они готовы увеличить добычу нефти. То есть нам надо просто как бы взять себя в руки и сказать, что, ребят, нефть и газ – это очень хорошо, хорошо, если мы будем продавать, но нам надо что-то тут заморачивать посложнее немножко истории. Гвозди надо научиться делать как бы сами.
Ничего хитрого нет, на мой взгляд. Людей,
да, йода
людей
у нас
мало.
Да, это вопрос у нас рынка. Рынка рабочих программ. Это очень, вообще очень интересная тема. И очень интересно, конечно, потеряет ли Соединенные Штаты статус мировой резервной валюты постепенно. Честно скажу, думаю, что нет, потому что все вот это оружие, которое, понятно, выбивается сейчас на Украине, вся Европа, весь остальной мир, он должен закупать новое оружие. И мы понимаем, что ВПК – это прекрасный способ поддержать это самое. Из 60 миллиардов, или 40 миллиардов, которые они видели, если вы видели, на реально поставки вооружения экономики на Украину составляют не больше 6. Все остальное это...
Не поможет.
Это своим... Нет, они все это своему ВПК,
группам
по поддержке чего-то, по ассимиляции там беженцев, помощь, зарплатами. Это меня, конечно, пробило просто напрочь. Я когда прочитала, вот там есть эта разблюдовка, она опубликована, и когда написано, что зарплата должностным лицам и правоохранительным органам.
Это прекрасно.
Вы можете себе представить, вот стоит государство, я понимаю, что они сейчас в сложности, глобально все можно понять, да? Тут, в этом смысле я как бы простым людям страшно сочувствую, потому что они-то ни в чем не виноваты, обычные люди, там, тут кранты, что сейчас у них происходит. Вы можете себе представить государство, оно же ведь... я понимаю, что оно дефолтное, но это же не то, что у них нету совсем никаких денег. Они продолжают ездить в машины, люди ходят на дискотеки, вот как это ни странно, нам кажется, что где-то, да, идет. Это же тоже во многом как, какие-то боевые тревоги, мы все понимаем, да. Но когда твоему аппарату, у тебя стоит милиционер на перекрестке, палочкой машет, а ему деньги платит другое государство. И банально, напрямую зарплату платит другое государство.
Ну, а куда им деваться-то?
У них ведь есть все равно огромный торговый баланс, все равно есть крупная страна, самая крупная страна в Европе.
Это ж про это, это называлось крепость взять измором город, то есть вот морить их там, и наших от социально близких уголовников приморили паренька, вот они нас приморить хотят, а мы их приморить хотим.
В этой части, да. Нет, это, конечно, пошла, мне очень понравилось про зерно, привозите. Самое удобное, если вам удобнее, спрашивайте, как удобнее, так через Белоруссию удобнее.
Великолепно.
Просто. Великолепно. Пожалуйста, ребята, как бы вообще сколько хотите зерна, столько и забирайте.
Вот оно, вон там.
Вот оно лежит, пожалуйста. Что мы отдаем в этой во всей... Нет, там мрак, конечно, сейчас. Ну, очень интересно. Джейми Даймон, да, сказал, идет шторм. А Джейми Даймон, это вот третий, да, это Джейпи Морган, который король всех королей финансовых. Это тот построил Ситигрупп. И то, что говорит Джейпи Морган, Джейми Даймон, да, это человек, который может лично поругаться с Китаем. Да. Как известно, он в свое время сказал несколько лет назад, а Джейпи Морган будет стоять, когда ваш Китай кончится. Да, ему даже пришлось потом извиняться, но... Тем не менее, он может обрушить китайский рынок. А вы видели, да, вот эту историю с отчетом-то, который... Я не помню, кто это сделал, JP Morgan, только не помню, какой банк с китайским, нет, когда они с чем-то, сколько-то, 200 миллиардов потеряли. В общем, грубо говоря, я просмотрела прекрасную сцену. Буквально вот только что была, значит, у китайцев же очень... У них все-таки еще экономика очень волатильная. У них были очень высокотехнологичные компании. И все очень следят за отчетами крупнейших инвестиционных структур, таких как вот JP Morgan и все остальные, по прогнозам. И они выпустили прогноз, согласно которым бумаги ряда высокотехнологичных компаний Китая были обозначены как uninvestable. То есть, ну, мусорный прогноз, нельзя, не подлежащий инвестиции. Одновременно в этот момент из рынка Соединенных Штатов и китайских, я могу соврать тоже цифру, ну, например, 200 миллиардов долларов потерял. Да, 200. Я почему смеялась? Потому что практически все наши ЗВР, да, арестованы. Он просто, ну, потому что все рынулись оттуда прочь. А спустя неделю они выпустили отчет с извинениями, сказали, это редакционная ошибка чисто.
Ничего себе.
То есть цифры были нормальными, они же говорят, мы же впереди-то написали, там большой, ну, а там это вывод. Да, никто же не считает вот эти 80 страниц макулатуры инвестора-то. Они говорят, у нас ошиблись редакторы. Они написали, ну, типа, low profitable, да, они сначала написали uninvestable, потом, когда перечитывали редакторы, они исправили uninvestable на low profit, ну, например, да, низкопрофит, да, но да, смысл-то не связан, что или там высокорисковый, или что-то такое, тем не менее, но это совершенно другой статус. Ну, отчетов было 28, в четырех не усмотрели, пацаны, такая тема неудачная вышла, мы чисто приносим извинения, как бы. В этот момент...
Девочки-стажерки.
Да, девочки-стажеры. Не досмотрели, девчонка ошиблась. И в этот, ну, вы понимаете, да, что за этим стоят инвесторы, которые потеряли, ну, я говорю, 200 миллиардов, когда за два дня как корова языком слезнула. Никаких не надо репараций.
Оттас.
Ага.
Грядет шторм.
Так
грядет
что шторм. Же делать это простому гражданину-то? Куда бежать? Он же не может золото в слитках покупать?
Может.
Может.
Золото в слитках сейчас есть даже дешевые. Золото, вот эти,
сколько стоит примерно?
Слушайте, есть, во-первых, в разных банках. Надо обязательно посмотреть, в каких банках, что я с удивлением обнаружила разную стоимость. Дешевые есть слитки по грамму, по два даже. То есть, это то, что можно обменять там, на 30, на 40, на 50 тысяч. То есть, это смешно.
Монеты бывают.
А вот я слушала большой выпуск монеты. Бывают монеты тоже доступные гражданам. Монеты только нужно смотреть, коллекционные ценности или нет. Там вопрос от чистоты металла. Слиток – это абсолютная чистота металла. Золото – некий защитный актив, без которого, ну, как бы, он и плюсы, и минусы имеет. Если все центробанки мира разом решат, что с долларом пора завязывать, если с золотом, извините, пора завязывать, то золото станет нулевым. Но пока никто не знает, куда. Очень интересный сейчас будет рынок российский, потому что все, кто положил деньги на депозиты, а это колоссальные деньги, там за день, да, 1 триллион, да, с лишним ВТБ.
Например, я принял горячее участие немедленно.
И я тоже сделала. Я принесла и сказала, что это мой, значит, гражданский долг.
Держи, Родина.
Родина, держи. Но вы положили на сколько месяцев? На 3, наверное?
На 3, да.
И я положила на 3. То есть, у нас с вами депозиты закончатся. И вот сейчас они начали заканчиваться. И вот этот массив денег, а ставка-то меняется... умные-то люди положили на 9 или на 10. Были такие опции, там тоже на самом деле были. И сейчас ждут какое-то количество колоссальное триллионов рублей, которое ворвется обратно в экономику, и встанет вопрос, куда они будут ее размещать, потому что у нас сейчас средняя там хорошая ставка, там, по хорошим крупным вкладам 9,6%, по там, 9, ну, по-моему, около, где-то говорят, где-то доходит до 11, но мы понимаем, что ожидаемая инфляция, хотя, ну, реальная инфляция, то есть то, что Центробанк там рисует, это отдельная история, она по концу года будет, наверное, 15. То есть на долгосрочные вклады это интересно класть. И сейчас это должно прийти на фондовый рынок. Говорят, что очень интересно есть. Но за этим надо просто следить. ОФЗ наши, то есть российские, в российский фондовый рынок. У нас колоссально рынок недооценен. И иностранцы, на самом деле, мнутся. Я знаю, что они ищут способы через фонды дружественных стран и так далее на рынок наш войти, даже при угрозе вторичных санкций, потому что мы колоссально недооценены. Мы...
Нет такого преступления, на которое не пойдет капитализм.
Очень интересно. Все ждут 10 числа, у нас 10 июня, на этой неделе будет очередное заседание Центробанка. Все ждут снижения ключевой ставки. Все ждут снижения ключевой ставки и послабления банковских правил. Тут вопрос не в ключевой ставке, а в банковских правилах. Потому что там вопрос соотношения резервов и резервирования запасов, оно сейчас такое, при которых банк не может выдавать выгодные. То есть он, может быть, хотел бы выдать кредиты под 4%, да, то есть, допустим, ему было бы интересно сейчас выдавать, финансировать и так далее. Но по очень многим показателям это сделать не может. И Центробанк пока эти истории держит. И все ждут, как бы распакует он эту часть или не распакует. И все ждут рынка недвижимости, конечно. Сейчас мы не можем себе позволить потерять, как человек, который с застройщиками очень много работает, с крупнейшими, да, мы не можем сейчас себе потерять, у нас 70% просела ипотека, мы должны сделать ипотеку, психологически люди не могут взять двузначную цифру, даже при том, что у нас, грубо говоря, инфляция будет двузначной, мы понимаем, они не могут, психологически перешагнуть вот этот шаг. И, конечно, все ждут возможности ставки по ипотекам, снижения к близким показателям относительно того, что было. На самом деле все ждут, выкинет ли хоть что-нибудь, сделает ли Центробанк и Минфин, чтобы стали дешевыми деньги для малого и среднего бизнеса. То есть это специализированные программы, это то, чем сейчас надо заниматься. Потому что для того, чтобы тот же самый параллельный импорт вести, нужно это делать. Что касается курса рубля, не имеет никакого значения, на каких отметках он будет, как это не смешно для экономики. Для него самое важное – стабильность. Вы же понимаете, что вот эта вся история – это спекулянты. Да, это, конечно, игра, да. Это игра, потому что ты не можешь планировать импорт, ты никак ничего не повезешь, ни в сумках, ни в трусах, ни в чем, если ты не знаешь, какой у тебя будет завтра курс. Если ты знаешь, что он 80, и вот зафиксировали его на год и сказали, пусть он будет 80, он стоит вот такой, мы в состоянии его поддерживать, у нас денег достаточно. Так люди повезут, то есть он знает, 80, у него норма прибыли такая-то, будет какая-то, да, это же вопрос стоимости экономики, это на самом деле очень такая интересная тема. Ну, я, надеюсь, что все-таки башенные краны у нас все еще есть, они не конфискованы, и все-таки вот это наличие башенных кранов, которые крутятся, должно нас кому-то подвести, потому что, надо что-то здесь в этой части делать. Вот так у нас с вами.
Натурально отверзаются бездны. Параллельная реальность какая-то вообще. Мы как-то простые советские люди вообще еще про это не знаем.
Это на нас вообще каждый день действует. Каждый день. Когда нам кажется, что это не так, тетрапак сейчас обсуждается вопрос, мы не можем некоторые вещи... Лучший пример вам покажу. Вы знаете, есть такие, когда банки открываешь, такая система Easy Open называется, чпок, так вот открываешь ложечкой, и вот это делается. Вот банка же жестяная наша, а вот эта технология только привозная, да. То есть, либо вы этим ключом...
Консервным ключом.
Открываете себе банку Кока-Колы. Хотите Кока-Колы попить? Или чего это сейчас у нас будет выпускаться вместо этого, богомерзкого напитка?
Свекла-кола.
Свекла-кола, да, какая-нибудь. Вот. Или что-нибудь еще такое. Вы принесли с собой небольшой ключ? Они все, Дмитрий Юрьевич, в отличие от нас, умеют открывать глазом бутылки.
Да.
Навык-то утрачен.
Многим утрачен.
Я тут смотрела познавательный ролик, мне подкидывают его в интернет, как открывать при помощи ложки вот этот Easy Open, как его открывать, чтобы ничего там не подцеплять, как ложку просунуть, чпок. Люди, которые могут протолкнуть пробку в бутылке от вина внутрь.
Лучшие умы работают.
Да. Вы мне пытаетесь объяснить, родные мои, и вы мне пытаетесь объяснить, как... То есть у нас фантастические проседания, и мы увидим это с вами на 3-4 квартале, чего мы стоим. Это 3-4 квартал сейчас у нас будет этого года. Следующий год, конечно, у нас будет тоже еще сложный, а дальше мы неминуемо должны выровняться, потому что уже у них кончились санкции. Они придумают, они думают, недооценивать не надо то есть, их людей, они специалисты там объективно лучше, финансовые, юридические, они на эту тему думают. Они...
Best of the best. Best of the best. Лучшее, что есть на планете Земля, все туда высосано хорошими зарплатами, условиями.
Они, ну, то есть, там толковые люди, и у них рынок этот сложившийся, они держат, ну, что вот страхование, да, мы понимаем, что китайцы даже вот с фото, да, на нефть, мы понимаем, да, что ты можешь купить у них, можешь купить с проблемами у нас, без проблем у саудитов.
Угу.
И если есть альтернатива, ну, естественно, ты купишь у Саудии. Ну, это нормально, не тут что, кто кому расписывался в братской любви и дружбе.
Да, да, да.
То есть, мы должны будем очень сильно дисконсировать, это мы все понимаем. То же самое касается и финансовых институтов Китая. Если у Китая не начнется военная кампания, потому что с Соломоновыми островами они там... Вот все ждут. Не нападение на Тайвань, конечно. Да, вот да, я прочитала их. Они все ждут замеса из-за Соломоновых островов.
Оказывается, там какие-то красные линии проходят.
Да.
На Соломоновых островах.
А это
вот
же...
по Украине красные линии не проходят, а на Соломоновых островах...
А потому
островах,
что, вы знаете,
да,
что это АУКУС? Это же диагональ перелета ракет. Это США, Великобритания и дальше с той стороны Австралия, которые дают вот этот железный англосаксонский пояс, который землю... А Соломоновы острова, которые вроде как в 2000 километрах от Австралии, но если туда поставить небольшую базочку...
Да. Коммунистическую.
При том, что самый крупный производитель судов Китай, он их штампует в таком количестве, в котором... Вы знаете, да, что Америка утратила статус главного военного флота? Только с англичанами вместе. Она королева Марии, да, теперь. А то, что Китай делает вот эти грузовые суда, они говорят, в две минуты переделывается военный корабль. Ну, они могут с таким же скоростью. Тоже Bloomberg смотрел. И они говорят, ребят, мы не вытащим. Мы не вытащим даже все страны НАТО, если просто Китай начнет вот эти с такой скоростью, как он делает суда, а у него хватает металла, у него есть за спиной большой, значит, русский слон, да, война слона, как же такое СССР США, это слона с китом, да, вот этот огромный сухопутный монстр, который за нами стоит, просто он будет его кормить и грузить, то дела наши просто плохи, да, абсолютно, абсолютно плохи. И плюс, конечно, их немножечко подкосило, как вы обратили внимание, полет через Южный полюс, ракеты, потому что на юг системы ПВО-то нету. Ну, не про ВВО, это не ПВО, это перехваты ракеты.
Вот
да?
Ведь.
Вот ведь, оказывается, у нас, мы все время смеялись про этих израильских солдат и винтовки, которые стреляют из-за угла.
Да, да, да.
А оказалось, и ракета так летает. Я физику с ней плохо, я вообще не понимаю, как это может быть.
А ведь были всего-то какие-то дурацкие мультики.
Смешные. Смешные, да-да-да. И говорят, что как это... Может быть, когда... Ну, то есть, там, конечно, у них тоже я посмотрела, они, конечно, присели, просто туда надо что-то разворачивать.
Ну,
они же развернуты. Это, ну, когда ты их печатаешь, с другой стороны, у тебя не может быть мало денег. Когда ты их печатаешь.
Посмотрим. Внутри бардак, я считаю, надо спонсировать чернокожие движения, всякие эти БЛМы. Выбирает как
БЛМ
можно
не
больше
надо,
латиносов.
БЛМы не надо, но мы уже спонсируем Африку. Вы понимаете, что если начнется голод... 150 миллионов мигрантов ждет Европа сейчас. В 2000 калорий суточных, ну вот в мировом этом столе Россия с Украиной занимает 12%, а с учетом удобрений 20%. И мы понимаем, что это значит, что если 2000 калорий на человека в сутки приходится, то кто-то ест, ну то есть то будет съесть по 1760 там, или 1750, но мы понимаем, что не все будут есть по 1750, а кто-то будет есть свои там 3 или 4, как он ест, 1000 калорий, а кто-то будет есть друг друга.
Да, как это, папа, водка подорожала,
да,
ты теперь будешь меньше пить.
Нет,
ты будешь меньше есть.
Так что, Дмитрий Ильич, мы в следующий раз с вами встречаемся за столом накрытым, потому что мы будем показывать, что страна наша изобильная, зачерпывать нефть будем, мазут.
Сыпать удобрения.
Сыпать удобрения. И побольше слово мочевину выдавать на стол. И такого небольшой жареный окорок. Надо как-то вам здесь посуетиться. Еще у вас поляна не накрыта.
У публики есть массовый запрос про суд над Джонни Деппом. Движение МИТУ и все остальное, потому что лично от меня все это, я-то юридическое ПТУ заканчивал и 20 лет назад, очень давно.
Получили
да.
лучшее образование,
да.
На самом деле, это же оно единственное и было. Да.
Ну, как внутри органов внутренних дел, да. У вас какое образование, ЛГУ, ТБ, школу встретили,
закончил, да.
Толку
да.
Больше да. Было. Ну, а потому что ничего не понятно, что у них там происходит, как это так людей можно подтягивать, страшно интересно.
Ну, слушайте, ну там же деформационный иск-то был на самом деле, то есть это иск о защите чести и достоинства, это же не сексуальные преступления, вот в отличие от Вайнштейна, А дефамация...
Это тоже интересно.
А Вайнштейн, ну, я делала тоже, опять-таки, как это не смешно, отдельный, большой, ну, давно уже, ну, когда было дело, эпизод, и я прям последовательно разбирала там стандарт доказывания, вмененные, там большие есть с этим проблемы, они останутся, эти все вещи останутся, это все понятно. А дефамация, она строится на... очень жестких правилах. Вот тут нужно понимать, что большинство людей не очень понимает, и я с клиентами очень часто эти вопросы обсуждаю.
Нельзя рассказывать, дайте в следующий раз. Дабы не расплескать.
Да, давайте. Нет, я понимаю, что может, у вас как казино, просто часов-то нету, а я на своих по старости не вижу.
Умышленно, да,
не вижу. И в следующий раз с удовольствием вам готовы рассказать и про дефамацию, как строятся суды, дефамационные, это очень интересно.
Отлично. Спасибо.
Не за что. С удовольствием приходите.
С нетерпением ждем.
С удовольствием.
Спасибо.
Приглашайте.
На сегодня все.